Давайте тоже сзади, вот мужчина сзади сидит совсем там, вот. Дайте ему рядышком с вами.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такой вопросик, расскажите, чем обусловлена периодичность, победной судьбой, да, когда ты аскезу берешь, почему в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, что это действительно вот там ты молишься, тебе хорошо от этого, денег, ты находишь по-другому.
А сейчас вот у вас такого нет, вот сейчас прямо, потому что так действует время. Ну, то есть, если время наваливается, вы молитесь, и у вас нет победы, то это ваша иллюзия, потому что вы не знаете, что если бы вы не молились, было бы хуже. Понимаете, бывает так, время действует, что оно может вообще человека скосить. Вот у вас сейчас такой период деятельности. И вы молитесь, совершаете аскезы, и вы просто сохраняете статус-кво. Понимаете, это уже хорошо. Потому что если бы вы этого не делали, то была бы жесть просто. Это так действует время на человека. Вы изучаете влияние времени на вас. Иногда человеку хорошо, легко жить, а иногда очень тяжело. Так действует время.
Есть метод подвернуть, подольше удержаться?
Метод вырваться из-под влияния времени? Нет таких методов. Если вы попадаете в духовную реальность, там не влияет это время. Но это надо быть святым. А здесь придется попадать под это влияние всем, в том числе и мне. И у меня есть только один метод, это совершать аскезы, нейтрализующие влияние времени. Все. Единственная между нами разница заключается в том, что я в молитве могу чувствовать, предвосхищать влияние времени. Я могу подготовиться заранее. Но опять же, потому что я этим занимаюсь, то есть я это изучал. Знание имеет большую роль в жизни человека. Но вы тоже можете почувствовать, вот чувствуете, у вас все валится. Это значит, что время пришло аскетировать и побеждать судьбу. И самое главное, любому человеку понять, как это делать. Вот я вчера, на каждой лекции стараюсь об этом постоянно повторять. Какое влияние времени, как нейтрализовывать. Тело разваливается, иди на природу. Отношения разваливаются, иди к людям. Если непреодолимая трудность, иди к Богу. Ну, то есть надо всегда знать, куда идти, четко действовать в этих направлениях, потому что если ты промедлишь, не будешь этого делать, то дальше будет только хуже. Народ косит вообще очень хорошо. Если никто не знает, как будет действовать судьба, может, тебя вообще по здоровью скосит на несколько лет. Хуже становится, иди на природу сразу. Там помощь, не в больнице. Вот классно, что вы мне этот вопрос задали вчера, потому что очень показательно вы себя ведете. Очень правильно. Так надо делать всегда. Потому что идея такая, что как действует судьба, вы ее возвращаете, и Бог вам или ее возвращает правильной, или дает другую, которая ее заменит. Понимаете? То есть идти в сторону семьи – это всегда правильный путь. Понимаете? И там дальше уже Господь сам решает, что Он вам даст. Я примерно знаю, что будет дальше, но я вам не скажу.
Для меня, в принципе, без
разницы. Вот, правильно. Вот это для того, чтобы вам было без разницы. Потому что если вы чему-то начнете привязываться, это будет греховно. Вам надо просто выполнять свой долг сейчас. Все.
Да, я хочу сказать, что другим мужчинам, да, дело в том, что я жену выбирал там до них по красоте, там, еще как. Понравилось мне доброе сердце было, да? Но удивительная вещь, когда умерла мне бабушка, которая ее воспитывала, да, все доброе сердце пропало.
Она сломалась. Женщины ломаются. Она не выдержала испытаний просто. Это не то, что доброе сердце сломалось, а просто ее не сберегли, то есть она сломалась как личность. Женщины очень чувствительны по природе, они могут ломаться. Поэтому надо следить за этим.
Да, и она как-то, то есть, когда мы общались, интересы были одинаковые. Мы хотели развиваться вместе, то есть у нее тоже был неподдельный интерес. Но, может быть, она играла, потому что роль попадала просто в
влияние. Женщины могут играть роль, да, они часто подыгрывают.
Поэтому,
из той среды, в которой ты находишься, это единственное, если ты берешь из той же среды, тогда есть гарантия. Просто найти человека, Она полюбит тебя, совсем будет согласна, что бы ты ни сказал.
Ну, пока влюблённость.
Да. А потом жизнь начинает, она другие уже законы свои несет.
Вот, и то есть, ну, ситуация такая, что безвыходная была ситуация. То есть, мы предохранялись, да, но вот первый ребенок, то есть, как, я же не могу его бросить, понимаете?
А не надо не бросать никого. Вы просто не знаете, у вас очень тяжелая семейная карма. У вас просто очень тяжелая судьба в семейной жизни. Вот и все.
Я нельзя сказать, что там уж сложно, там не было все живо.
Ну, видите, значит, вы сильный человек просто. Вы просто идете вперед и все. Классно. Спасибо. Я рад за вас. Видите, я даже вас не видя лица, вас выбрал опять.
Я значит... специально два часа. Спасибо.
Мужчина вот с бородой. Да-да, в синем, ага. Садитесь.
Спасибо.
Садитесь, садитесь.
Сесть?
Да-да, садитесь.
А, Олег Геннадьевич, мне, я прошу помощи, я создал себе такую запутанную ситуацию. Да, мастер создания ситуации, конечно.
Нет, вы решительный человек, вы просто действуете согласно своим убеждениям и получаете иногда удары судьбы, это нормально.
Точно, абсолютно точно. Я сделал такой решительный жест, я поехал на такой мотивирующий тренинг, на котором я понял, что мне нужен ребенок. И до этого я жил с женщиной, с которой у нас не было детей, и, ну, наверное, по возрасту. Я решительно нашел себе девушку молодую, и начал с ней жить, и более того, она уже однажды беременела, но сейчас я понимаю, что, не то, что понимаю, но начал чувствовать, что я совершил ошибку, потому что та женщина, с которой я жил, она на самом деле была реально хороша, и у меня сейчас повторяется вот та самая сансара, то есть, как вот с предыдущей была, то есть отношения с новой, они, ну, вот такие же.
Ну, вас ждет вот предыдущая женщина?
Она ждет, да, но новая уже беременна, и если бы она не была беременна, я бы вернулся.
Ну, все, вот. Тогда уже поезд ушел.
То есть отбросить сомнения и идти только вперед.
Ну, а что делать? Вы наказаны уже все. То есть вы бросили ее, наказаны. Сейчас надо с ней просто пытаться создать отношения нормальные. Несмотря на трудность, которую вы испытываете. Я вижу, о чем вы говорите, но нет выхода. Вы не можете женщину бросать с ребенком. Вы уйдете назад к той, это будет еще хуже, потому что Бог тогда вас очень жестко будет наказывать вообще. И Он будет наказывать вас не только в личной жизни, а также по здоровью, там еще почему-то. Ну, то есть, как бы это не вариант вообще так действовать. Нужно все принимать, стараться, не надо дергаться. Вот это то, что мы с молодым человеком говорили. Надо, вот Бог дал что-то, зачем ему убегать? Надо остаться. Женщины, понимаете, они как бы... Да, у меня просьба, там всем женщинам уже пора выходить. И там возле двери тоже не надо стоять. Скажите, возле двери не надо стоять. Женщины очень любопытны. Они вообще... То есть... У меня жена, когда я приезжаю после такого семинара, она говорит, ты что мужчинам там говорил, давай рассказывай, дай мне послушать эту лекцию про нас. Женщины, они, и вот внешняя красота у женщины, это и есть ее эгоизм. Понимаете, мужчины думают, что если она красивая, значит она будет очень хорошая в поведении. Вот это ее красота, вы знаете, кто больше всего ценит красоту женщины? Она сама больше всего ее ценит, она лучше всех понимает, насколько она красивая. И это и есть, является основанием выносить мозги. Понимаете, самое главное качество у женщины – это ее, ну, характер, не красота, а ее, ну, ее характер, то, что скрыто от глаз. Но он, этот характер у женщины не вызывает вот этих ощущений сильных, понимаете. Вот, и это то, на что вы нарвались. То есть вот это, до этого была она... не вызывала сильных ощущений, поэтому и вы усомнились, что надо ли вам с ней жить. Но она имела качество, А вот та, с которой сейчас, она вызывает ощущение, но по качествам проигрывает. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорю, что есть внешняя часть, и она вся соткана из амбиций. Понимаете, вот это и есть амбиции. То есть вот, вот эта красота женщины, к которой вы стремитесь, это и есть ее амбиции. А есть еще внутренние качества. Если мужчина разумный, он берет по качествам. Ну, то есть это не значит, что она совсем ему не нравится. То есть какая-то должна быть там золотая середина. Но в целом надо понять, что всегда вот полярность это есть. То есть много девушек, которые не сильно красивые, но они при этом могут быть хорошими женами, матерями. Вот, понимаете, потому что у них во внутреннюю красоту все идет. А мужчины, они смотрят только на внешние качества. И это и есть слепота, слепость. Вот смотреть только на внешнее означает убивать свою жизнь. На вот эти разборки все, вот эти все, ну как бы, женские понты, по-русски сказать. Но как бы вы выбрали такой путь, здесь уже ничего не сделать. Сейчас уже нельзя ничего сделать.
Олег Геннадьевич, а как лучше при этом, внутри очень неспокойно, я даже применил такое выражение, как такое ощущение душевной раны у меня сейчас по отношению к предыдущей. Я вижу, как ей это больно, и у меня это ее боль отвлекается во мне. И вот что лучше делать в данной ситуации?
Не знаю. Не знаю, что делать. И так плохо, и так плохо. Если будете ей помогать, она одна останется. Она не выйдет замуж вообще.
Прекратить отношения просто жестко?
Я не знаю, вообще не знаю. Вы можете вернуться к ней назад и получить наказание. То есть сам возврат, это нормально, кто с кем ты жил, это нормально. Просто, ну, дальше будет жесть просто. Вы понимаете, и так плохо, и так плохо. Поэтому лучше никого не бросать никогда. Это самое лучшее. Сами решите, я не знаю, что вам посоветовать. Не знаю, что из этих двух зол, как бы выбрать какое.
Вот вы говорили, если спросить ваше сердце, ну, как ваше видение какое-то, может быть, какое-то сверхвидение, что оно говорит?
Мое сердце вам уже все ответит.
Спасибо.
Потому что здесь нет ответа. И ответ означает брать грех на себя для меня. Я бы и готов, просто я не знаю последствий, понимаете? Последствия это вам расхлебывать, а не мне. Вы решите сами, хорошо? Вы сделали, совершили ошибку, потом еще одну ошибку. И теперь две эти ошибки, накладываясь друг на друга, создают очень трудную ситуацию в вашей жизни. Старайтесь больше не совершать ошибок. И особенно поймите, что когда человек ходит на тренинги и возникают какие-то эмоциональные состояния, ничего общего с Богом это не имеет. Все, что связано с Богом, это спокойное, чистое, светлое сердце. И это все создается во время молитвы. Не во время тренингов, а во время молитвы, в которой присутствуют серьезные люди, которые помогают вам решить вопросы жизни. А когда эмоции выплёстывают, понимаете, человек вас на что-то мотивирует, и вы смотивировались, это может быть происки злых сил, а не добрых. И так оно и получилось в этой ситуации. Это 100%. Потому что преждевременно было решение на то, чтобы заводить детей. Но сейчас надо идти вперед. А куда, я не знаю. Вы сами решите. У меня нет решения для вас. Итак, мы с вами сейчас встретились, да, и у нас новый формат беседы. Что это значит? Это значит, что по здоровью вы мне вопросы задаете в общем только. Я не могу сейчас говорить про ваш геморрой 3 часа при всех. Понимаете, по здоровью можно, но только в общем. И я буду в общем рассказывать. Вопрос, который вы мне зададите, будет на него ответ очень широкий, может быть полчаса даже. Ну то есть это будет не только для вас ответ, а это будет в целом разбираться тема. То есть вы сейчас, вот в чем формат заключается, в том, что вы сами выбираете тему. Ну, то есть, вы задали мне вопросы, это будет темой нашей беседы. Поэтому, вы когда меня спрашиваете о чем-то, я все равно спрошу сначала еще всех остальных. Вам хочется поговорить на эту тему серьезно? Если будет много возражений, то я тогда буду спрашивать следующего человека. Нормально? Вот такая вот позиция. Вот мужчина вот с бородой тоже вот, вот вы, да. Нет, нет, вот до вас. Встаньте. Ага. Вставайте сразу, да. Ну, какой у вас? Нет, садитесь. Какой у вас вопрос?
Я был вчера у вас на лекции, про молитву спрашивал в конце тренинга. У меня вопрос, касающийся вчерашней лекции, и все вопросы про молитву задавал.
А лекция вчера понятная была? Нормально?
По поводу...
Она сложная была вчера лекция. Да, это очень сложно. Многие сложные темы. Женщина не зря говорила. Это очень важный вопрос, который она подняла. Но и ответ тоже был очень важный, потому что надо в этом разобраться. Многие люди на слабости сердца теряют себя в жизни вообще. То есть я типа сейчас буду молиться за него и наказывать не буду. И потом последствия ужасающие могут быть от этого. Просто ужасающие.
Да, я хочу вас поблагодарить за вчерашний лекцию. Реально было сложно, вот по поводу наказания, действия, бездействия, как относиться к этому, молиться или наказывать. То есть это были такие очень такие острые вопросы. Вот, и в связи вот с этой темой я вот написал, хотел бы, ну, может быть, продолжить вчерашнюю, чтобы вы помогли ответить на вопрос. Вот, если у человека происходит очень тяжелые события в жизни, и это запланировано свыше, да, вот вы говорили, что человек, который решил в прошлой жизни, там, может, прошлое, позапрошлое, это событие должно произойти. И в этом событии есть люди, которые должны меня наказать.
То есть, все вот... правильно, вот все, что вы говорите, это про вас. Я вижу вот это, то, что вы сейчас говорите, это прям реально то, что происходит.
Да, в свете этого я хочу спросить. То есть, ну, мне пришлось очень тяжело переживать это событие.
А вот здесь уже есть вопрос, как раз о том, о чем я говорил. Вот в этих событиях есть люди, которые просто пострадавшие, как бы, они должны, ну, как к ним надо по-доброму относиться и пытаться поменять ситуацию. Но есть один человек, я не знаю конкретики, но я знаю, что в этой ситуации, в которой вы сейчас находитесь, есть один человек, который реально агрессирует. И почему я тему эту вчера поднимал серьезно? Потому что вот здесь люди теряются. Если человек благородный по природе, он не хочет, ну, никому зла. И никому желать зла, это прав... и не желать зла, это правильная позиция. Но понимаете, если вы, допустим, молитесь, совершаете аскезу, чтобы нейтрализовать саму ситуацию, вы можете ситуацию нейтрализовать. Но человек, у человека есть добрая воля или злая воля. Понимаете? Вот если у него добрая воля, ситуация нейтрализована, он уже сам ничего не пытается вас наказать, потому что вы молитвой уже наказание себе сняли. Но бывает злая воля у человека, это значит, ему все равно. Правильно вы действуете, неправильно, он просто хочет вас разрушить. И вот я вижу, что есть какой-то человек в вашей жизни сейчас, у которого именно злая воля. И надо применить вот этот метод, то есть совершать аскезы до тех пор, пока вы не станете крепче его. И потом сказать, возьми себе то, что ты хочешь дать мне. И все.
Это событие произошло 7 лет назад, когда у меня жена ушла, у меня детей, другому человеку переехал в другой город.
Вот, наверное, вот это и есть.
У меня тогда еще в этот период дом горел.
Ну, дом это нормально.
Как бы все разрушили. Ну, я вам говорил, что как раз мне помогли ваши лекции подняться, я очень сильно начала аскезы совершать, молиться.
Вот этот человек, вот это как раз и есть тот человек, который против вас агрессивно настроен. Вот это, кому жена ушла ваша.
Ну, сейчас прошло, в принципе, сколько там, 8 лет, 7 лет. Они живут там в Калининграде.
У вас есть семья или вы так все?
Да, сейчас есть.
Ну все тогда, тема закрыта.
У меня в свете этого, я просто к чему, что вот люди, которые должны были меня наказать, это санкция Бога, и насколько они понесут за это ответственность. И или они должны быть просто исполнителями воли Бога?
Нет, все люди отвечают за свои поступки. Исполнение воли Бога не означает, что ты за это не будешь наказан. Они уже сейчас несут наказание за этот поступок. Вы просто об этом не знаете. Это уже началось, вот прямо сейчас. Уже сейчас это происходит. Ваша жена уже страдает за то, что она сделала. Вот прямо сейчас это происходит.
Понятно. Ну да, у меня есть семья, которая тоже родился ребенок, того мужчины. Вот. Но, в принципе, у меня сейчас добрые отношения с первой женой. Да? Ко мне приезжают дети из того города.
Все отлично, видите, вы выкарабкались из этой ситуации.
И вот, ну, как бы у меня вопрос по личной жизни. Сейчас у меня второй брак, но у жены есть там взрослый сын, там ему 20 лет, он учится в институте, там, в МГД, в другом городе. Просто у меня такое ощущение, что жена все время живет своим сыном, и там есть собака, у меня есть свой дом, она не хочет, ну, у нас есть возможность жить отдельно, вот, она не хочет со мной жить. Вот. То есть это постоянно такое ощущение, что...
Не хочет с вами жить, что значит не хочет с вами жить?
Ну, как бы строить уют, что ли, семейный...
Но она с вами живет или отдельно живет?
Ну, она живет в квартире, я живу на расстоянии, ну, там...
Почему она не хочет с вами?
У меня, ну, такое ощущение складывается, что она все время зациклена на взрослых, там, ребенка.
Но у вас есть совместные дети?
Нет.
Ну, вот в этом вся проблема. Женщина живет детьми, она не живет мужем. То есть муж – это тот, кто дает ей детей. То есть женщина не может... Променять мужа на ребенка, это невозможно просто. У нее такая природа, она очень сильно, женщина очень сильно привязана к детям, очень сильно. Гораздо сильнее привязанность, чем мужу. Есть только одна мотивация у мужа с женой жить вместе, это духовная жизнь. Больше или дети. Вот две мотивации. Если детей нет, то тогда какая у нее мотивация с вами жить? То есть наслаждение друг другом заканчивается за несколько лет. Дальше это уже не является. Ну все, дальше это не является мотивацией. Тогда что ее должно мотивировать жить с вами, если она не интересуется самосовершенствованием? Вот.
Она верующий человек, она вот.
Ну вот это значит почва, попытайтесь на этой почве с ней объединиться. Это единственный выход. Есть еще как бы один момент, который вы должны понять. Очень вот, это очень важная тема, что. Женщина, она не принадлежит себе, она всегда, поэтому говорит, выйти замуж, то есть она, женщина это энергия, то есть она всегда куда-то течет. И, допустим, если вы женщину с ребенком берете, вы не можете ее от него оторвать, понимаете, тем более, если он взрослый, то вы должны делиться, понимаете, с этим человеком, вы должны с ним строить отношения, чтобы она от вас не оторвалась, потому что основная обязанность мужчины это сделать так, чтобы женщина от него не утекла. И поэтому он, естественно, как бы защищает ее от каких-то отношений ненужных. Потому что женщина, у нее природа очень подвижная. Она может поменять очень быстро свои взгляды, мышление, отношения. Все может очень быстро поменяться, причем там нет логики. Поэтому единственный выход, вот в чем заключается ваша ошибка в этих отношениях. Вам надо было строить отношения с ее сыном. Несмотря на то, что там есть противоречия определенные внутренние. Он как бы так немножко не склонен с вами общаться, так ведет себя жестковато.
Да, он достаточно жесткий парень.
Но, понимаете, вы могли бы это все, у вас, вы мудрый человек, вы могли бы эту жесткость разрушить, если бы вы правильно сразу поставили. И, в принципе, можно и сейчас в этом направлении начать двигаться. То есть, если вы хотите сохранить отношения, то вам надо действовать в двух направлениях. Первое – это найти ключ к ее сердцу в плане духовной жизни, чтобы она почувствовала, что надо с вами вместе быть, чтобы в этом развиваться. И второе – это как-то попытаться ближе быть к ее сыну. Все, и тогда этот человек потечет к вам, в вашу сторону. Вы должны знать, что по вашей судьбе у вас нет очень стабильной личной жизни. Вот такое, чтобы все было там стабильно и хорошо. Понимаете, это просто так действует ваша судьба. И в этой ситуации стабилизацию может дать духовная жизнь. То есть, если вы на духовные рельсы встаете в отношениях с близким человеком, тогда это очень сильно будет стабилизировать. Но именно чисто личные отношения, такие как муж-жена, у вас в этом нет нормальной судьбы, понимаете? Там идет, отшибает вас от близкого человека.
Я, Геннадий, я на самом деле это уже почувствовал, уже вот как-то немножко отстранился и больше начал именно в духовную сторону.
Так, все равно нельзя одному оставаться, потому что вы опять найдете еще одну, и будет опять то же самое, и так бесконечно. Надо все равно двигаться в ее сторону, пытаться... Ну все, тогда постепенно вот делайте то, что я вам сказал. И как бы в чем заключается тема, которую мы сейчас с вами обсуждаем? Тема – это дети, женщины, с которыми вы ее берете, да? То есть те дети, которые у нее уже есть, не от вас. Если они живут с человеком, с вами живут эти дети, то надо понять, что эти дети несут в себе разрушительную силу, которая исходит от разрушения предыдущей семьи. То есть дети являются той силой, которая будет мучить вас обоих, не только вас, а также вашу жену, если она с детьми пришла к вам. Но эти дети также это просто дети, то есть они ничего плохого никому не желают. И здесь надо понять тактику и принцип. Во-первых, надо готовиться к тому, что через них будут идти трудности. Это всегда и везде так. Надо к этому готовиться. Второе. Нужно понять, что, как строить с ними отношения. Там есть определенная последовательность. То есть нельзя сразу становиться для них отцом, потому что это они решают сами. Человек, который живет с женщиной, он выбрал жену. Это не значит, что он детям стал отцом. То есть нужно сначала с ними подружиться, начать с ними дружить. И они сами будут выбирать вас постепенно. То есть им, они боятся, то есть все поменялось. Основная энергия женщин и детей – это страх. То женщины очень боятся всего по природе, дети боятся еще больше всего. И когда появляется мужчина, это такая деструктивная достаточно энергия от мужчины исходит. Поэтому дети очень боятся мужчин в принципе, а особенно если мужчина живет с моей мамой. Ну то есть я его не знаю, не понимаю, и если он еще начинает мне диктовать условия, как мне жить, это становится для меня монстром просто. Поэтому кем надо стать? Другом. Просто даже не старшим, а просто другом. То есть вообще не воспитывать этого ребенка. С ним дружить, общаться просто по-доброму. И потом, когда он увидит, что ты мудрый человек, он тебя выбирает как старшего друга. Это второй этап. И потом, когда он выбрал тебя старшим другом, иногда ты ведешь с ним как, уже как наставник. То есть отец это своего рода наставник для ребенка. Но наказывать его все равно должна будет только мать. Потому что в этот момент выключаются родственные связи. То есть ребенок может... особенно сын, может наказание получать только от своего родного отца. Он не принимает наказание от человека, который для него в какой-то степени не родной. Понимаете, здесь уже выключается эта схема. То есть он сам решает, принимает он от вас наказание или нет. Вы не можете на правах того, что у вас есть супруга, она является его матерью, на этих правах вы не можете его наказывать. Но дружить с ним, советы давать или отстраняться от него, то есть как-то не общаться с ним, наказывать тем, что он не получает общения, это можно. Вторая тема – это отношения со своими детьми, которые попали в чужие руки. У тебя есть дети – они живут не с тобой. И есть мужчина, который влияет на их сознание. Очень важно понять, что эта ситуация еще тяжелее, потому что женщина, которая так осталась без вас как-то, она будет защищать детей от вас, потому что она будет вас бояться. Понимаете? То есть она будет бояться, что вы еще-то навяжете не то им, чтобы разрушила их, потому что она понимает, что что-то произошло между вами не так, и она боится мести, боится, что вы перетянете одеяло на себя. То есть она будет, страх будет включаться однозначно в ваши отношения. Поэтому первое, что нужно сделать, нужно установить правильное отношение с этой женщиной. И в эти отношения, естественно, установить очень сложно, потому что у нее есть муж, и он будет тоже очень серьезно за ней следить, насколько между вами отношения соответствуют той норме, которая должна существовать. Потому что если вы с ней будете сближаться слишком сильно, то это будет вызывать у него сильный протест. А женщина, еще раз повторяю, она находится под влиянием всегда. И, допустим, вот вы сблизились с женщиной сильнее, чем положено. Мужчина, который с ней живет, он начал, ну, как бы, передавливать ее, и в какой-то момент вы увидите, что она вообще перестала с вами общаться. Понимаете? То есть качели качнутся вообще в противоположную сторону. Поэтому какая-то дистанция добрая должна быть, чтобы никто не заподозрил какое-то желание перетянуть одеяло на себя. И если эта добрая дистанция есть, и она добрая, то тогда жена начинает спокойно доверять своих детей. Вот с этого момента уже вы можете спокойно, ну, воспитывать своих детей. Но здесь опять очень важно знать политику той семьи, которую она ведет. Потому что, как бы, несомненно, в сердце ребенка вы можете поселить то, что вы хотите. Но есть внешние вещи, допустим, есть какие-то правила. То есть вы не должны пытаться противостоять их идеологии, потому что всегда вы будете в проигрыше. Ну, то есть в конечном счете отец всегда выигрывает в том плане, что у него есть к сердцу своих детей более глубокий доступ. И здесь нужно просто какие-то ценности передавать детям, которые сработают потом в будущем. Но при этом не надо критиковать то, что есть. То есть нельзя критиковать их родителей, ну, настоящих, потому что они тоже влияют на их жизнь. Неважно там, что было, но кто виноват, то греховный поступок совершил, это Бог все решает. Я уже говорил, что сейчас пришло время вашей бывшей жене получать наказание от Бога за то, что она сделала. И эти наказания она уже получает. Как это все происходит, вы узнаете позже. Не важно. Важно то, что каждый будет отвечать за то, что он сделал. Вот. Вам нужно понять только одно, что какую тактику выбрать правильную в отношениях с детьми и с женой. Я вам эту тактику рассказал. Вот если вы будете делать вот так, то у вас все будет нормально.
Ну, я хочу сказать, у нас добрые с ней отношения. То есть мы насчет детей общаемся. Я стараюсь молиться за нее, за детей. То есть раньше, да, была жесть, то есть вообще там,
до минус. Всегда, когда кто-то грешит, из этого получается только жесть. Человек теряет разум просто.
Я с вашей помощью.
Ну, добротой можно победить, она успокаивается, человек постепенно. Все нормально, держимся дальше.
Спасибо большое.
Нет, две руки не надо. Я так все равно не спрошу. Ваш вопрос, да? Вот вы, мужчина, в синей кофте.
Здравствуйте, Геннадий, спасибо большое за ваше знание, которое вы очень щедро делитесь с нами. Я вас уже слушаю много лет. Вы очень сильно, хотя так лично с вами, да, особо не общался, но очень сильно повлияли на мою жизнь. И у меня такой вопрос. Наверное, все смеяться будут. Просто я по профессии хиромант.
Ну, нормальная профессия. У меня жена астролог. Это не значит, что как бы астрологи плохие люди, хироманты плохие.
Вот у меня все-таки цель, что в обществе сейчас так принято, и я считаю, вот именно ты сами астрологи хироманты, что так.
Ну, я просто, это опасная специальность.
С наукой, да. И вот во многом становление как специалиста вы помогли именно вы. То есть принципы, которые вот вы говорили, да, я вот с течением жизни у них очень сильно окреп и стал тверд. Истинно дороже, не продаваться и так далее. У меня, наверное, вопрос такой более, ну что ли, технический. То есть, ну да, я изучаю науку, практикую, изучаю духовные знания, изучаю, что такое судьба, как она действует. Все это у меня соединяется в одну точку. законы Бога, там, законы кармы и так далее, да? Но у меня вот есть один такой момент, который до конца еще не разобрался. Он касается определения мотива. То есть человек, например, выходит замуж, и он поступает так или иначе, да? Но я до конца не всегда понимаю мотив. Чаще всего я понимаю, Бог сердце мне подсказывает, здесь все-таки так, да? То есть когда смотрю судьбу человека, это более такая, ну, механическая, что ли, вещь, да?
Давайте мы поговорим о судьбе. Я вам кое-что расскажу, как хиромант.
Да, очень интересно.
Понимаете, у людей есть одна большая засада в этом вопросе, просто колоссальная засада. Понимаете, они под судьбой понимают только то, что нарисовано на карте или на руке. Понимаете, в судьбе также есть и другие вещи. Например, у человека есть наработки, как побеждать судьбу. Это тоже судьба. Понимаете, эти наработки оказывают колоссальное влияние на свободу выбора человека. Отношения с Богом – это тоже судьба. А оказывают колоссальное влияние на свободу выбора. Понимаете, само то, что нарисовано на руке, это судьба. Но она при этом, это что такое? Это просто объем работы. То есть это то, что нужно побеждать. Если астролог или хиромант воспринимает судьбу как неизбежность, то это просто тупость. Он тупой человек просто. Недоразвитый, тупой человек, понимаете? Потому что судьба – это не неизбежность. Судьба – это объем работы всегда и везде. Просто в судьбе есть определенные зоны, вот которые надо знать и хироманту, и астрологу, в которых человек вряд ли сможет что-то сделать. Но у него все равно остается свобода выбора. Например, если ему суждено сесть в тюрьму, то он может, допустим, это использовать для пользы, для своего развития внутреннего. Но понимаете, проблема заключается в том, чтобы понять эти зоны особого такого риска, человек должен уметь сам держать на себе энергию времени. И вот здесь уже вступает духовная сила человека, понимаете, выступает на первый план. Говорить об этих зонах, в которых человек не сможет свою свободу выбора использовать, может только тот человек, который реально чувствует ход времени. Понимаете, все остальные даже нос туда свой совать не должны. Они просто людям должны говорить, что все можно победить. И это, и то. Если человек что-то не победил, то значит, ничего страшного, в следующий раз победишь. Понимаете, ты старался. Понимаете, но проблема заключается в том, что большинство астрологов и хиромантов воспринимают под судьбой как раз именно то, что таких зон, где невозможно ничего сделать, очень много. И они постоянно об этом только говорят. Понимаете? А вот я на своей жизни вижу, что практически даже вот с такими зонами, если прилагать колоссальные усилия, можно тоже побороться. У меня были ситуации, в которых я мог погибнуть в авиакатастрофе, понимаете? Я рассказывал о них. Я это видел заранее, что так будет. Были ситуации, в которых как бы могли меня засадить, ну и так далее, то есть. И эти ситуации все я тоже предвидел по своей судьбе, понимаете? Но молитва и помощь Бога, вот когда ты колоссально настроен, очень серьезно, это все просто меняет ситуацию, понимаете? Даже если ситуация является безнадежной с точки зрения судьбы, то Бог может ее все равно поменять. И меня очень раздражает в этой связи вот это настроение астрологов гасить народ. Понимаете? То есть, чем они занимаются? Они берут, и у человека забирают его свободу выбора. Как они это делают? Они говорят, здесь уже ничего не сделаешь. Вот, допустим, едет танк, да, ты собрался с ним сражаться. Это твоя свобода выбора, да? И тебе, допустим, кто-то старший какой-то сидит рядом и говорит, да с этим танком ты ничего не сделаешь. Он сможет потом победить танк после этого или нет? А? Будет очень сложно понимать, почему футболисты хотят, чтобы все кричали, что как, почему на чужом поле очень трудно играть в футбол, а на своем супер просто. Почему так происходит? Потому что вдохновляющий фактор и наоборот дезориентирующий фактор, особенно когда человек сражается, он что-то пытается победить, является колоссальной силой, понимаете, которая влияет на наше сознание. И если мне, допустим, я как бы хочу победить судьбу, и попадается какой-то фраер, который мне хочет как бы сказать, что я не смогу, я его просто порву. Понимаете, вот прямо на месте порву, потому что этот человек реально разрушает мою жизнь. И вот сейчас вот эти все астрологи и хироманты, не все, может быть, я с одним астрологом недавно записал видео совместное, и мы там говорили, что астролог может, а что не должен делать. Ну, то есть есть хорошие люди. Часто вот я вижу, что они пришли как раз после моих лекций, как бы насмотрелись на это все и поняли, что делать надо на самом деле. Это мне нравится. Ну, то есть, это нравится. Мне нравится, что есть такие люди. Но первое, что должен сделать астролог или хиромант, он должен разобраться вообще, как действует энергия времени. Большинство из этих людей считают, что то, что нарисовано в карте, это и есть судьба. Все, что нарисовано в карте, это то, что к тебе приходит из прошлой жизни. Потому что карта, она рисуется именно так. Ну, то есть, и на ладошках вот эта схема и на карте дата рождения, она рисуется с того, что было в прошлом. Но в этой же жизни тоже много чего уже было. Понимаете, и человек это тоже несет как оружие для того, чтобы сражаться со своей судьбой. И вот это вот надо понять. Люди благости, духовно развитые люди, они в основном все в жизни побеждают. Люди в страсти, они примерно идут по той схеме, которая нарисована на карте. А люди в невежестве, они больше будут хлебать, чем на карте нарисованы. Поэтому еще это надо понимать. Но самое главное, вы должны понять такую вещь, что это не ваше дело, какие у людей мотивы. Ваше дело только одно – вдохновить человека, побеждать судьбу. Все. Больше ни на что вы не имеете права, как хиромант или как астролог. Вот, допустим, вы нашли неправильные мотивы для создания семьи у человека. Это не ваше дело. Нет. Вы не имеете права отменять это. Потому что человек сам решает, создавать ему семью или нет. Ваше право дать человеку возможность побеждать судьбу. Вот все, что в жизни его течет, приходит, вы должны ему так настроить его, чтобы он с этим справился. Вот это и есть право астрологов и хиромантов. Не пугать народ, понимаете, судьбой, а наоборот, говорить ему только то, что ты можешь, вот ты, допустим, чувствуешь, что ты вот в этом силен и с этим справишься, вот и дай ты ему это знание. А если ты, хотя бы, если, вот смотрите, послушайте меня внимательно все, я вам даю общий совет, он очень четко и легко отражает суть дела. Если все-таки вы решили пойти к какому-то консультанту, специалисту, который будет иметь дело с вашей жизнью, то есть только один критерий, который укажет на то, этот человек вам помог или нет. Один критерий, запомните. Если вы ушли от этого человека со страхом в сердце, с испугом, значит этот человек вас разрушил. А если вы ушли от него с вдохновением и чувством, что вы справитесь, тогда этот человек вам помог. Вот и все. Поняли? Больше нет никаких критериев, потому что цель этой консультации – это сделать так, чтобы человек смог справиться с энергией времени. Даже если ему суждено, допустим, умереть от рака, он должен это не воспринимать как смерть. То есть астролог тогда ему должен рассказать, как правильно со смертью отношения строить, чтобы она принесла тебе победу. Потому что смерть тоже приносит победу, не только поражение. Можно так уйти из жизни, что все будут отдыхать. Понимаете? То есть ты сдаешь колоссальный экзамен судьбы, уходя правильно из жизни. Даже в этом суть как бы консультации может быть. Но для этого человек сам должен обладать такой силой, которая бы из его опыта, он из своей внутренней как бы жизни, он может такие советы давать, что делать в этой трудной ситуации. Бог его обязательно испытает потом, если ты человеку даешь советы. Вот, кстати, это про астрологов и хиромантов еще одна вещь. Если вы дали человеку какой-то совет, но сами этого не следуете этому, то Бог обязательно сделает так, чтобы вас проверить. Ну, то есть, если вы как бы пальцы веером делаете, то вы перед кем это делаете? Перед Богом. И Он обязательно проверит. А можешь ли ты сам так сделать, если ты вот это посоветовал человеку? Поэтому все эти специальности, еще раз повторяю, психологов, астрологов, хиромантов, все эти специальности, это специальности наставника. Понимаете, и наставник, если что-то говорит, он знает цену своих слов. Понимаете, но вот эти люди, которые просто хотят деньги зарабатывать на потребности человека знать свою судьбу, они не знают цену своих слов, они не понимают, что будет с ним дальше, если эти слова не помогут человеку, а навредят. Это колоссальное разрушение в их жизни будет происходить. Понимаете, эти люди просто камикадзе. Они разрушают свою собственную жизнь, которые дают людям такие советы, которые их приводят к поражению перед судьбой. Это жесть просто. Поэтому песня.
Называется «Слон». Даже там, в добром будущем вашем. И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презирает. Враг и страх, и война, все равно есть война. И темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповай.
Не разговаривайте, вмешайте.
Время эти понятия не стерла, нужно только поднять верхний глаз. И дымящий за кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ноябрист нам поведим веков, старина. И цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена. Если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, красоту, дух древний берет. Сами сказки из прошлого тащим. Потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.
Поэтому не надо из-за бабла портить людям жизнь. За это все будут очень сильно наказаны. Единственное, что должен сделать астролог или психолог, или хиромант, это дать человеку силы жить дальше. Все. Больше никакой обязанности у него нет. Пугать народ, там, рассказывать ему то, что он не знает про свою судьбу, это полный бред. Я пришел к одному очень серьезному человеку, который был астрологом, он сейчас ушел из жизни. Он очень такой серьезный мудрец, духовно развитый человек. Он мне рассказал все прошлое, точно совпадало. Я говорю, зачем так много про прошлое мне сказали? Он говорит, чтобы ты мне поверил. Я говорю, ну расскажите мне теперь про будущее. Он говорит, я тебе про будущее рассказывать не буду. Ты пришел с одним вопросом, задай, я на него отвечу. И это была правда. Я ему задал этот вопрос, он на него ответил. И я 3 раза пытался по-разному задавать, и он мне 3 раза отвечал одинаково. И это спасло мою жизнь. Его ответ мне сильно помог в жизни. Вот это настоящий астролог. Не говорит о будущем вообще. Он не стал мне говорить вообще ничего о будущем. Просто ответил на мой вопрос и все. Потому что если человек что-то узнает о своем будущем, ему надо с этим теперь что-то делать правильное. А если он сейчас, узнав о будущем, будет делать что-то неправильное с ним, то это будущее уже сейчас будет его гробить. Поэтому или молчи, или говори что-то правильное о будущем, чтобы человеку не навредить.
Спасибо большое. Я все понял.
Будьте счастливы. Ваш вопрос, молодой человек. А вы на первом ряду.
Олег Ильич, у меня немножко общий вопрос. Но он из моей ситуации текает, который вы вчера меня разобрали. Скажите, если совершил ошибку и готов к наказанию, как понять, чего Бог хочет?
Бог хочет, чтобы вы были сильнее. Он не хочет вас ни сломать, ни испортить, ни побить. Он просто хочет, чтобы вы стали сильнее. Больше он ничего не хочет. Он хочет вас вытащить из этого существования, в котором вы живете. Все, больше у него нет никакой цели. Готов к наказанию не означает, что человек должен деградировать или пострадать, или замучиться, понимаете? Готов к наказанию означает способность восстать против злой судьбы. Ну, то есть, совершил ошибку, нормально. Теперь попытайся встать и пойти дальше. Готов к наказанию не означает мучиться, не означает умирать, означает только одна вещь – справиться с трудностью судьбы. Вот это называется готов к наказанию. Надо просто сказать себе, я виноват один раз, а потом 100 раз делать какие-то хорошие вещи, которые нейтрализуют эту вину. Вот это называется правильное поведение. А демонстративно сжигать себя, это не значит готов к наказанию. Я чувствую в вашем сознании вот это. Если человек совершил ошибку, это не значит, что он плохой человек. Все люди совершают ошибки. Поэтому считать себя плохим человеком, это неправильный способ жить. Некоторые люди вообще считают себя не просто плохим человеком, а отвратительным человеком и наслаждаются этим. Вы хотите этого? Нет. Тогда восстаньте, скажите, я виноват, и дальше живите нормально. Один человек на лекции буквально 3 месяца назад мне сказал, вы не должны читать лекции, это в Москве было, потому что у вас нет примера как бы, в вашей жизни, который бы меня вот вдохновил. Ну там какие-то. И я даже не обратил внимания на его слова. Кто он такой, чтобы решать, буду я служить Богу своим знанием или не буду? Кто он такой, чтобы это решить? Мне наставник сказал читать лекции, я читаю. Вот и все. Если кто-то там, типа, вы не можете, ты сам реши, что ты можешь. Что ты лезешь не в свои дела? А вот этот вот пример того, что люди часто, они вот входят в эту позицию, как бы, неудачника и кичаться этим, это очень опасный пример на самом деле. Он идет из ложного представления о покаянии. Часто люди думают, что покаяние означает поставить крест на себе как на личности. Вот это как раз неправильное представление о покаянии. Покаяние – это принять удар судьбы и стать победителем. Вот это и есть покаяние. Вот, допустим, ты как бы сражался, да? И из-за тебя пострадало много солдат. И ты говоришь, я каюсь, поставьте меня на передовую. Я хочу погибнуть как герой. Или победить. Одно из двух. Вот это и есть покаяние. А вот это вот, не покаяние, вот это вот. Это, вернее, вот такое настроение, оно вот в это потом превращается. Видите, это все идет из-за этого настроения. Я лишний, я куча лома. Почему? Вот это вот начинается с того, что человек неправильно кается, а потом дальше он входит в это настроение, типа, ну если я бездельник, я куча лома, ну значит живем так. Понимаете? То есть вот это отсюда идет все. Я лишний, я бездельник, я куча лома. Я не смог там воевать нормально, теперь буду в дерьме купаться всю жизнь. Это не называется покаяние, это неправильное мышление. Восстаньте против того, что на вас давит. Станьте сильным, примите удар судьбы. Это покаяние.
А важно что-то конкретное делать или просто жить в таком настроении?
Конкретно всегда это аскезы. всегда есть конкретное. Конкретное – это аскеза. Есть аскезы для здоровья, которые я вам говорю. Вам уже, вас уже тошнит от того, что я говорю одно и то же. Я буду все равно говорить. Надо длительное движение. Я сегодня бегал 16 километров тут по Измайловскому парку. Никого не было вокруг. Потому что все тупят в своих этих конурах сидят. Никто не понимает, где здоровье брать. Бабки ходят с детками, которые уже все, или он идет, будет идти дальше, или в гроб. Вот они идут в парк гулять. Все остальные смотрят свой телевизор. Ну, то есть, неподвижное положение тела, пост на воде, аскеза для тела. Аскеза для сердца, ответственность, обязанности. У каждого человека есть свои обязанности, у мужчины есть обязанность. Обязанность стать успешным человеком, обязанность мужчины. Обязанность терпеть характер жены, ее прибабахи, это обязанность. Обязанность нести себе ношу, как бы, детей, жены, там, семьи и так далее. И так далее. И вот эти обязанности, когда мужчина выполняет, он крепнет как личность. Некоторые думают, надо тренинги какие-то совершать, чтобы крепнуть как личность. Понимаете, он бросил жену, детей, пошел на тренинг. И повторяю. Я солнце, я большое светлое солнце. Ты дерьмо, а не солнце. Иди жену назад бери свою, она страдает. Понимаете, то есть люди думают, что они сейчас будут на тренинге сидеть, и они развивают в себе качество характера. Качество характера развивается от того, что человек берет ответственность. Если он не тянет ношу свою, он не развивается. Мужчина развивается, когда он тянет ношу. Нет другого способа развиваться. Многие мужчины болтаются, как оболтусы, то есть, и при этом думают, что они развиваются. Там на волейбольчик пошел, поиграл, развивается. Еще что-то там где-то поиграл. Хочешь развиваться? Назад иди к жене. И там ты будешь развиваться. Потому что мужчина развивается только в ответственности. Вы скажете, зачем нужно это развитие? Оно нужно для твоего бизнеса, для твоего, для всего. Вот если ты развитый человек, тебя все увидят. Если ты не развитый, значит ты никому не нужен вообще. Вот этим надо заниматься. Берите ответственность, совершайте аскез для тела. Аскезы для своей жизни, для психики. В молитве учитесь побеждать судьбу. Мужчина – это победитель, он должен побеждать. Он не должен просто жить. Женщина не может побеждать, она у нее природа другая. Мужчина должен побеждать. Это он для этого рожден, мужчина.
То есть просто следовать рекомендациям, что конкретно мы должны делать? Какие действия?
Ну, конкретно, скажите конкретно, что сделали не так, значит, я буду...
Да, я говорил вам, я бросил жену, она живет с другим мужчиной. Вы сказали, что процентов
5
есть вероятность, что я
сам вижу. Ну, вот, все скажите, больше никого не бросаю. Скажите себе в сердце. И дальше просто развивайте в себе качество мужчины. Ну, то есть, мужчина как скала должен быть, терпеть. Как бы женщина как река, а мужчина как скалистый берег. Что бы она ни вытворяла, он терпит. Это и есть настоящий мужчина. Женщина живет, она наслаждается жизнью, значит, будет что-то вытворять. А мужчина должен мудрым быть, терпеть. Развивать себя как мужчину. Аскезы совершайте, молитву.
Я это делаю.
Все, а больше просто, ничего не надо.
Не знаю, мне пытаться все-таки восстановить отношения или брать новые. То есть мне все равно как-то сейчас.
А вот в этом, это и есть мудрость жизни, которую вы должны постичь. Всегда есть только один путь. Часто люди думают, что есть две дороги. Дорог двух нет. Вы пытаетесь, молитесь, чтобы сохранить, ну, чтобы вернулся к вам человек. И ставьте срок на это. Там, допустим, полгода, там, сколько вы можете. Вы почувствуете сердце. Год, там, сколько вы можете аскезу совершать. И в это время, когда вы это делаете, вы себе возвращаете право на личную жизнь. Понимаете? Или этот человек возвращается, или Бог нового дает. И как это происходит? У вас в сердце появляется сначала спокойствие, чистота вот в том, что произошло. И между вами устанавливаются добрые отношения с этим человеком. А он потом сам решает, с вами быть или не с вами. Это его решение. Все равно человека не заставишь ничего. Он сам будет решать. Но когда даже человек сказал, что не с вами, вы свой путь прошли к нему. И это значит, что Бог вам должен дать или этого человека, или другого. Но вы один не останетесь. Но если вы, допустим, говорите, ну, все, она теперь ушла к другому, я ее уже ждать не могу, вот люди такое решение часто принимают, буду искать себе другую. Вот это означает идти в пустыню одиночества. Там нет других никаких. Бог человека дает, искать невозможно. Бог когда дает? Когда ты сдал свои экзамены. Вот у вас разрушилась семья. Вот это и есть ваше покаяние сейчас молиться, пока она не вернется. И ставить себе срок. Когда срок прошел, возникнет легкость сердца. Если не возникло, еще чуть-чуть поставьте срок. Но думаю, что через год уже возникнет легкость сердца. Ощущение, что вы все сделали свое, что могли. И можете ей просто позвонить, сказать, ну что ты, как все-таки решила возвращаться или нет. Или написать. Она, допустим, скажет, решила, или вернется. Или скажет, нет, я никогда не вернусь. Все, этого достаточно. Вы свое дело сделали, Бог дает следующий вариант, следующую возможность.
Маленький технический вопрос. А мне сейчас я предупредить, что я жду?
Да, можете предупредить.
Это с моей стороны.
Да. Это будет всегда унижением. То есть, это унижение предупреждать. Но это хорошее унижение. То есть вы говорите, я тебя жду год еще, буду молиться, чтобы восстановилась семья. А дальше она может по-разному себя повести, может насмехаться, может уважать ваше решение, может издеваться над вами. Это и есть ваше покаяние. Принимайте все, чтобы она не делала. И просто молитесь для того, чтобы Бог вам дал возможность иметь семью. Потому что вы, когда бросили жену, вы куда пошли? Не к девушке, а в пустыню вы пошли. Это вам только кажется, что вы к девушке пошли. Где сейчас девушка? Девушки нет, потому что вы в пустыню ушли, а не к девушке. Бог соединяет людей. Попробуйте кого-то зачать. Попробуйте пищу сами переварить. Мы ничего не делаем. Бог все делает. Он зачинает, он создает отношения, ниточки вот эти поддерживает. Он... пищу переварит внутри. Мы ничего не можем сделать, понимаете? Если Бог перекроет краник, у тебя все будет пролетать, понос будет. И у вас краник перекрыт. Вы не можете сейчас никакую девушку себе найти. Можете пробовать. Ну так значит, идите правильным путем. Совершайте аскезу по восстановлению семьи. Если не вернется этот человек, Бог даст другую. Это его решение. Он дает человека. Вы сейчас себе человека найти не сможете. Вы себе найдете очередной геморрой. Все решили?
Спасибо большое.
Это для всех, кстати, так. Рак, ну как бы, экскурс, так сказать. В эту тему. Ваш вопрос, мужчина.
Вопрос. 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 Вопрос.
Не можете что? Заявить о себе?
Да.
Я все вижу, я понимаю, о чем вы говорите. Да, вы действительно, вы можете людям помогать, но вам очень тяжело находить людей. И здесь нужно сотрудничество. Нужно найти человека, который бы находил людей. Понимаете, у каждого человека есть способности только в своей сфере. Вот, допустим, у меня есть способность вдохновлять людей. Есть способность чувствовать идеи какие-то, видеть их, воплощать в жизнь. Я еще изобретатель, понимаете? У меня есть много изобретений, которые я использую для того, чтобы помогать людям в здоровье там, и так далее. Это тоже есть. Я это делаю между делом. Но я не могу, допустим, управлять людьми. Я не могу поддерживать управление, менеджмент, допустим, и так далее. Но у меня есть соратники, которые это делают. То есть человек не может сам все сделать. Он должен всегда создавать коллектив, в котором или участвовать в каком-то коллективе, в который бы стал возможностью для его дальнейшего развития. Ваша проблема заключается в том, это я вам говорю как человек, который учит предпринимателей. Ваша проблема заключается в том, что у вас нет такого коллектива. Вы один. Понимаете, вам нужно создать сейчас вкладывать в отношения с людьми, учиться дружбе, учиться искать людей, которые вот подходят вам. И создать такую схему, такой как бы коллектив, который бы находил тех людей, которым нужна помощь. Зарекомендовал себя сильно в отношениях со старшими, чтобы у вас был статус какой-то в обществе. Статус сильного помогает находить тоже людей. И так далее. Вот это, этим надо заниматься сейчас. Ну, неудобство, оно не дает возможность совершать поступок. Вот, допустим, мне неудобно вам говорить правду. Потому что вы же все мужчины, как бы разумные. Кто я такой, чтобы вас учить? Все. Это значит, что я свой долг выполнить уже не могу. Или, допустим, я не хочу причинять вам боль, у вас гнойный аппендицит, но как бы я не хочу вас резать. Значит, тогда он умрет просто от этого гноя. Ну, то есть, понимаете, в данном случае надо перешагивать, учиться через себя. Удобно вам или неудобно, вы должны это делать. У вас нет выбора. Вы должны о себе заявлять, потому что иначе вы остаетесь без дела просто. Вы никому не нужны. Но именно не вы должны заявлять, а должны заявлять люди, которых на это есть сила. У вас есть сила погрузиться в деятельность и найти там проблемы и объяснить, как их справить. Ну так и занимайтесь своим делом, пускай кто-то другой вас как бы продвигает. Я же говорю об этом, что нужна команда. У вас, понимаете, всегда в развитии бизнеса есть только три вещи. Первое – это создание вертикальных отношений. Второе – создание горизонтальных отношений. Третье – создание отношений вниз. Если этого не делать, то ничего не развивается. Понимаете, вертикальные отношения означают ваш статус. Вы должны, как бы, вас должны уважать старшие. Второе, горизонтальные отношения означают ваша команда. Те люди, которые вместе с вами идут. И отношения вниз означают правильное отношение с клиентом. Это у вас есть. Вот у вас только отношения вниз и развиты. У вас нет команды и нет отношений вверх. Все, как вы будете развиваться? Вы развиваетесь, вы изучаете все. Вы как бы проработали вот отношения вниз, стали там специалистом. Теперь пошли дальше. Спрашивайте, что дальше делать. Я вам отвечаю. Ну, мужчина, вот теперь вот в красном вы хотели задать вопрос. Да. Спрашивали.
Я хочу вопрос задать про сына. 14 лет, подросток. Учится, ну, точнее, не хочет учиться, в школу ходит через раз с боем, вот, хамит, грудит.
Хорошая, да, тема для беседы? Вот смотрите, существует такое понятие, как половая энергия, да, это огромная сила вообще. И когда у ребенка в 13 лет начинает формироваться вот эта энергия, она делает определенные вещи с человеком. Первое, она отшибает человека от родителей. Ну, то есть человек становится независимым. Вот у нее половое созревание произошло, девочка независима от мамы становится, мальчик независим от папы. Зачем нужна эта независимость? Она нужна для того, чтобы человек дальше встретился с этим миром, чтобы он начал его изучать, по башке от него получать, как-то пытаться с ним разобраться. Второе, что делает эта половая энергия? Она полностью отшибает разум человеку. То есть половая энергия – это как раз есть та энергия, которая отшибает разум. И что делает половая энергия с детьми? Она отшибает им разум. Как это в древней культуре нейтрализовалось? То есть дети в этом возрасте совершали серьезные аскезы. Эта энергия, она еще зависит от возбуждающего фактора, поэтому дети разделялись, то есть если там можно было как-то обучать вместе детей до определенного возраста, то в возрасте там с 10 начиная лет уже были отдельно женские школы, отдельно мужские. Потому что когда мужчина не видит, мальчик не видит девочек, он как бы не сильно беспокоится, у него мужчины его окружают. Даже женщины не воспитывали их под ним мужчины. То есть мужчина окружается, он спокойно развивается, просто и все. У него есть какая-то мечта там внутри, но будораживания никакого нет. Сейчас же посмотрите, что происходит. Они, у них вся эротика там в компьютере перед глазами. Что хочешь, там 20 слова набери и смотри. Вот, понимаете? То есть дети находятся в сильном контакте с этим оскверняющим фактором, который идет от противоположного пола еще. И не просто от противоположного пола, а от неправильного отношения к противоположному полу, как к объекту своего наслаждения. Таким образом, дети находятся в состоянии очень жуткого осквернения. И половая энергия поэтому просто гасит им мозги, потому что они с этой энергией в этом возрасте вообще ничего не могут сделать. Она доминирует над ними и становится господином их жизни. Поэтому мой опыт такой, что практически все дети сейчас, начиная с 13 лет и заканчивая где-то 17-18, становятся отшибленными. Они мало воспринимают все, что нужно для того, чтобы жить правильно. И точно самое произошло с моей дочерью. И как я как бы себя вел, сейчас уже у нее все нормально. Она сейчас занимается духовной практикой, вышла хорошо замуж, слава Богу, все как бы нормально, но что, какую тактику я выбрал? Я выбрал тактику дружбы. Я просто следил, чтобы ее не заносило слишком сильно, и очень внимательно молился за нее, и просто дружил с ней, вел себя как друг, понимаете? И самое главное с этим ребенком — сохранить контакт. И внимательно смотреть, чтобы не было того, что разрушит его жизнь. А что разрушает жизнь таких детей? Наркотики, групповой секс, бандитизм. Вот это вот надо следить, чтобы этого не было. Вот. Или вот эти вот идеи там взять автомат, всех поубивать, себя потом грохнуть. Ну, то есть это, ну, все же есть сейчас в этом мире, что хочешь. Вот. Поэтому вот за этим надо следить. Надо следить за тем, чтобы не было вот этих вот опасных зон в жизни ребенка. И как, если эта опасная зона возникает, то включать здесь очень жесткий стиль. То есть ограждать, ну, то есть не давать, разрушать все, что связано с этим. Вплоть до того, чтобы приходить и бить морду всем детям, которые затягивают ребенка, моего ребенка, в наркоманию. Или угрожать им, угрожать родителям. Ну, то есть вести себя очень жестко. Ну, то есть оградить человека просто и все. А? Можно в другой город, все что угодно, понимаете? Просто это потому, что начал ребенок употреблять наркотики, все, он уже ходячий труп. Гарантии нет, что он выживет, понимаете? Это его засасывает в разрушение его жизни, понимаете? Вот. Групповой секс приводит к наркотикам, понимаете? Когда начинается вот этот беспредел в половой жизни, тоже это все дальше, пьянство, наркотики, это уже сопутствующий фактор. И криминал там тоже недалеко стоит уже. Все это очень рядом. То есть дружба с ребенком, давать ему возможность глупить, ошибаться, грубить, делать глупости, не обращать внимания, вести себя по-доброму. Тактику наказания переменять на тактику, давать возможность ошибаться. Это хороший стиль. Ну, допустим, ребенок не учится в школе. Ну и что, ну вот он будет учиться в школе, ему не хочется. Что, от этого что-то выйдет? Если он захочет, выучится. Вот у меня, я, допустим, когда у меня произошло вот это вот половое созревание, я где-то начиная там с 5 класса, я плохо учиться начал. Но потом, когда в 7 классе я понял, что мне надо поступать в мединститут, я начал хорошо учиться. Меня никто не мотивировал, меня никто не трогал. Понимаете? Но я сам понял, что мне это надо. Таким образом, что надо делать? Надо сохранить добрые отношения с ребенком, понимая, что все равно мозги у него, крыша будет течь. И он все равно будет грубить, хамить, тупить. То есть это просто признак того, что на него действует эта энергия. Вот. Но если вы с ним добрые отношения сохранили, вы можете использовать право своих добрых отношений в самых важных вещах. Например, мотивация его на дальнейшее развитие. Если он мотивируется в какой-то момент, он сам себе все решит со своей жизнью. Он сам исправит все, будет учиться, ходить в школу, потому что он поймет, зачем это надо. Но если мотивации нет, тогда капец, понимаете? И первое, и второе, это сказать свое строгое слово в тот момент, когда вы видите, что его конкретно понесло не туда. Вот две вещи надо это делать и понять, что ваше право жесткого или твердого стиля в отношениях с этим человеком сейчас закончилось. Оно может включиться, когда у него мозги опять встанут на место, понимаете? Но сейчас, по крайней мере, у вашего ребенка идет тяжелый период, связанный с его жизнью. Он продлится 2 года, в этот период его будет колбасить конкретно. У него, во-первых, нет сил даже учиться, то есть он просто в напряге находится. Вот. Вот этот вот момент надо понять вам. И я думаю, только через 3 года вы сможете с ним установить контакт. Но если вы по-доброму сейчас будете себя вести, то вы сохраните отношения. А это самое главное.
Да, к сожалению, наверное, из-за моих неправильных действий доверительных отношений, которые вы говорите, сейчас действительно нет.
Да нет, все нормально. Вы же, ну, вы очень близкий человек для своего ребенка. Вы просто этого не понимаете. Это все можно исправить за там 3-4 месяца. Это не проблема. Поменять тактику, пройдет 4 месяца, он успокоится и вам будет доверять. Он, дети же склонны верить в своих родителей. Это уже заложено в природе в самой. Ну, сделали, совершили ошибку, исправляйте. Но если вы будете делать не то, что надо, тогда будет капец просто, понимаете? Можно ребенка потерять только потому, что пытаться его обуздать. Понимаете? Они необуздываемые. То есть нужно менять культуру вообще этой жизни. Понимаете, нужно создавать школы только для мальчиков, где наставники управляют ситуацией. Почему, понимаете, почему сейчас кризис в системе образования идет? Потому что ситуацией управляют не наставники, а профессионалы. Вот смотрите, в советское время детей обучали наставники. Ну то есть педагоги, они вели себя как те, кто мотивирует человека на нравственное воспитание, там пионерские галстуки, там комсомольские значки, то есть им говорили о светлом будущем, понимаете, то есть была очень сильная мотивация на самосовершенствование. Сейчас педагоги вообще, они просто отшиблены на профессиональной деятельности, а человека надо учить именно его нравственным качествам, понимаете, именно это человека развивает как личность, а не то, что он выучится какой-то специальности. Понимаете, вот в этом проблема, что сейчас в современном образовании у детей нет мотивации на самосовершенствование. Они мотивируются только на то, чтобы получить специальность. Вот лошадь специальность получает? Получает или нет? Получает. Конечно, у нее есть специальность, она ходит там, скачет, что-то делает. Это механическая деятельность, понимаете, эта специальность, это не то, что является чем-то очень важным в жизни. Это механика просто, понимаете, ну научился то делать или сё. Даже вот лечить людей, это механика. Это не то, что ради чего должен жить человек, понимаете. Надо человеку развивать качество личности, и тогда это ему поможет жить нормально. Вот почему столько разводов? Потому что мужики все вообще не развитые. Понимаете, или вот это вот потребительское настроение, понимаете, вот это вот настроение, что человека самое главное в жизни, это ему делать покупки, как бы, это капец просто, как портит народ. Люди вообще тупеют от этого мышления.
Жена ласкается, махнуть рукой в рука не поднимается. Цену вежливо и тоненько пропищит волшебник перекатажник и с невозмутимостью покойника наизнанку вернешь бумажки, все ваши будни и праздники морозны и вышиною, как на праздники. Как на кладбище серьезный, с холодным сердцем огромного плаката, на вас глядя.
Это то, что из чего мы себя превратили, понимаете? Мы превратили себя вот в это вот застой в мозгах полный, понимаете? Ценности основные жизни попраны. И дети, они, естественно, вот этим всем нахлебываются, они же не понимают, для чего нужна жизнь. У них пока разум не включился, они просто видят, где как бы, где... Они, дети мотивируются только энергией. Половая энергия означает мотивация только вот с помощью энергии. Вот чем мотивируются дети? Вот ребенок вот в таком половом возрасте, он идет, видит, круче мальчик. Почему он круче? У него гребешком вот эта прическа. Значит, мне так надо тоже, чтобы я был круче. Девочка круче. Что у нее? А у нее там наколки, там, допустим. Мне тоже нужны наколки. Понимаете, они просто смотрят, кто круче. И все. У них нет как бы понимания, зачем это надо, для чего. Кто сильнее, тот их мотивирует. Вот эта сила их мотивирует. Вот. Поэтому как бы это тупое восприятие мира. И это оно от чего возникает? Это животный инстинкт. Вот взять, допустим, тигра, да? Как он себя ведет? Точно так же он показывает себя, что он круче. Рычит там, бросается там это и все прочее. И как бы это называется телесная концепция жизни. Телки и телки, понимаете? То есть крутой телок как бы. Вот они сейчас крутыми телками пытаются стать и телками. И все. Это просто... Ну, вот такой этап жизни человека. Надо его пережить. И если вы будете пытаться ему мозги включить силой, то вы их выключите еще больше. Но только доброта может помочь ребенку в этом состоянии. Контакт надо оставлять и давать право делать глупости. Давать право делать глупости. Не учится, ничего страшного. Сохраните отношения. Пускай не учится какое-то время. Если человек захочет, он быстро все восстановит. Сейчас не учится, потом выучится. Это не проблема.
Ну вот, вы сказали про такие, ну, какие-то отрицательные привычки, что ли. Ну, слава богу, там пока наркотиков у нас нет, но вот такие вещи, как дерьмовая еда современная, ну, еда в кавычках, да, и компьютерные игры. Сам набрал, несмотря на то, что спортом активно занимается хоккеем, набрал лишний вес. Вот.
Видите, он активно занимается хоккеем. Уже есть плюс, да? Вот смотрите, почему, давайте разбираться, почему еда вот эта дерьмовая, потому что ему нужно набирать, ну там, силу, мышечную массу там, или просто ему нравится белковая пища, потому что он двигается.
Это не белковая, это же химия горимая какая-то.
Но он же не понимает, то есть вы говорите о фастфуд, вот эти все там, хот-доги там.
Кока-колы и прочее дерьмо.
Ну, как бы, ну вот терпите, терпите. Ему надо через это пройти, потому что если вы будете запрещать, будет еще хуже.
Я уже понял, да.
Вот смотрите, то есть, давайте возьмем, почему компьютерные игры? Компьютерные игры, потому что ему надо как-то снимать напряжение. Как люди в современном культуре снимают напряжение? Они просто перераспределяют энергию. А энергия не прибавляется, понимаете? Вот я как снял себе напряжение, взял, пошел, пробежал в парке, на природе, 16 километров. Меня расслабило конкретно, у меня просто сейчас куча энергии, куча сил, хотя вчера перенес там 5-часовой перелет, понимаете? И в целом за 20 дней налетал уже 16 тысяч километров. Понимаете, я как огурчик. Сижу, нормально читаю лекцию, я не молодой парень, но тем не менее у меня нормально достаточно сил. Потому что я правильно живу. Понимаете? Но они же не понимают этого. И поэтому вот дружба помогает. Вы, допустим, дружите с ним. Раз вовлекли его, вместе сходили в парк. Там отжались, размялись. И потом, смотри, сынок, лучше же, правда, легче жить стало. И так далее. Те же самые компьютерные игры. Изучайте тему. Всегда, знаете, есть такое в ведах, что если человек, ну, занозу как бы, попала заноза, другая заноза поможет вытащить, другой шип может вытащить этот шип. И поэтому компьютерные игры, хорошо, изучайте тему. Сейчас появляется куча нравственных компьютерных игр, понимаете, которые вот человека включают в жизнь, нравственное сознание. Мы тоже сейчас хотим проект такой сделать, где бы люди мотивировались на самосовершенствование через вот эту виртуальную реальность. И они при этом жили бы не в виртуальной реальности, а в настоящей. Ну, то есть такой проект, как он переводит людей в настоящую реальность. Вот. Но это сложно, мы все равно его сделаем рано или поздно. Это такой грандиозный проект, но мы его сделаем. Ну, то есть добрые отношения вытаскивают ребенка из дерьма. Но при этом вы должны знать, что он все равно будет хлебать, он будет жрать эти бургеры. Он все равно, ну, он что-то будет хлебать, но... Ну, сейчас приведу вам пример. У меня есть команда ребят, порядка 70 человек у меня, ребята, которые со мной вот живут, работают вместе. Они все моложе меня, понимаете? И каждый из них проходит через это. Им надо что-то свое, понимаете? Там то у него какое-то, все, там все лечатся у кого угодно, кроме меня, понимаете? Вот. Ну, то есть они все пробуют. И я соглашаюсь, я говорю, да, вот это, пожалуйста, попробуем, что-то не получилось. И потом до них доходит, что, может быть, и моего совета послушать. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что дайте возможность вашему ребенку экспериментировать. Пускай дойдет до того, что вы ему нужны. Придет время, он к вам вернется назад. Он сейчас пошел посмотреть на этот мир, поэкспериментировать над своей жизнью, попробовать все. Следите, бургер это не так опасно, как наркотики. Я говорю, то есть что-то давайте возможность ему. Знаете, в чем ваша проблема? Я понял сейчас. Ваша проблема в том, что вы не терпите ошибок. Вы как бы не хотите, чтобы были ошибки. И в этом ваша проблема. Вот я терплю ошибки моих помощников. Они тупят, и я делаю вид, что все нормально. Потому что приходит время, и они сами начинают понимать, как надо. Но для этого нужно дать возможность людям ошибаться. Вот в этом суть настоящей мудрости. И это очень тяжело сделать. Это усилие совершите над собой. Сделайте вид, что все нормально. Вы как бы, как будто бы спускаетесь на его сознание, на его уровень. То есть он тупит, а вы как бы, да, все нормально, проблем нет. Вот. И когда вы так делаете, вы таким образом хитренько входите в его жизнь и можете ее корректировать, понимаете? То есть, если вы как бы его отпускаете, то вы одновременно его и не отпускаете. То есть, вы можете его корректировать в самых каких-то сложных, опасных ситуациях, где сердечко его будет подсказывать, что правильно папа сказал, вот это не надо мне. И таким образом будете контролировать ситуацию. Ну, по мелочам не трогать, ну, пусть нажрется этой фигни. Он пока молодой, ничего с ним не произойдет, будьте уверены.
А стоит ли ограничивать его в играх, интернет отключать?
А вот здесь надо понять тактику, надо шипом вытаскивается, понимаете? Найдите такие игры компьютерные, которые бы его развивали, и просто им по-доброму скажите, попробуй вот в это поиграть. Классная вещь, она тебя... Ну, то есть поищите, есть нравственные. Кто знает, вот, какие нравственные игры компьютерные? То есть там человек как личность развивается, да? Хорошо, но надо развивать человека именно как человека. То есть надо ему не интеллект развивать, а ему ну, мотивация должна на то, чтобы поменять свою судьбу, там, работать над собой. Вот есть такие? Да-да, в хоккей можно сыграть на компьютере с сыном. Ну, то есть надо тоже один из путей это вместе с ним играть. Находить время вместе с ним играть.
Да, это мне тяжело, я не очень.
Так я вам говорю, потому это называется, это тактика, понимаете, это тактика. Вот эта тактика приводит к вашей цели. Есть разные тактики. Вот выбрали тактику его гасить. Вот эта тактика точно вас к цели не привезет. Ну а если вы как бы, ну, в его как бы игрушки играете, на его волне живете, то вы можете потихоньку и свои дела там делать, понимаете? Если вы вошли в его пространство по-доброму, поменяйте тактику. Но это очень трудно. Надо просто понять, что есть другие способы людей менять. Вот я всю свою команду отпустила. Мне что хотят, то и вытворяют. Но наступает такой момент, когда они сами понимают, что дальше уже вот так нельзя, надо меняться. И тут я включаюсь. А? Только это и работает. Она у меня что хочет, то и делает. Нет ограничений. Вот видите, молодые ребята вам подсказывают. Вам надо это все изучить и ему как бы предлагать то, что надо, понимаете? Шип шипом вытаскивается. Если он хочет играть, пускай играет нормальные вещи, которые помогут ему развиваться.
Ну, то есть, типа, в школу не пошел, я у тебя там провод от компьютера разбираю, как не работает это?
Я могу вам сказать последствия. Понимаете, ваш сын такой же, как вы. У вас очень сильный, непреклонный характер. Если вы будете продолжать так делать, через год и два месяца вы теряете ребенка. Он просто изолируется от вас полностью. И потом восстановить отношения вам придется это делать 2-3 года. Он будет вас терпеть какое-то время, потом рубанет просто и все. Вы так же делаете тоже.
Благодарю вас, Олег Геннадьевич.
Ну вы спросите, вот на фестивале у нас были вот мужчины. Да-да, рад вас видеть. Как у вас, все нормально с женой?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, большое вам спасибо, что берете писать лекции. У меня два вопроса, оба могут быть общие. Я спрашивал, что вы делаете. Вот, один вопрос. Мы,
вас устраивает, кстати, такой формат? Вам интересно? Или кому-то скучно? Поднимите руку, кому-то скучно. Хорошо, дальше движемся.
Мы когда были на прошлом нашем фестивале,
да, кстати, насчет, извините, насчет фестиваля. Если вы хотите включиться реально, то копите деньги. Там небольшие деньги, по-моему, 40 чем-то тысяч. Две недели включается и питание, и лекции, и все-все-все вместе. Там есть мужской клуб. Там есть все, что необходимо человеку для того, чтобы ему реально просто вот взлететь. Понимаете? То есть поехали туда. И апгрейд вашей жизни произойдет. Я вам точно говорю, это 100%. Этот фестиваль так вот действует на сознание человека, что у него другая жизнь начинается. Это очень хороший отдых. Да?
Вот, и после фестиваля, перед летом, получается, вот больше года тому назад, еще за прошлым летом, мы с женой раздумали в нашем городе построить храм. И тогда еще возможности купить не было, то есть просто мысль была, ну, как-то что-то намечалось, но не так, что правило. Были финансовые возможности. И когда мы решили, что надо сделать даже до решения своего жилищного вопроса, стали какие-то возможности финансовые.
Ну, видите, как вот Господь так действует. Храм, это же как бы, это же не гараж построить, да? Понимаете?
Да, то есть то, что мы думали, да, это в несколько раз больше стало, то есть возможности в несколько раз больше стало. И мы
да, это правильное решение.
В смысле, работать над этим, над проектом и так далее. И вот финансовые возможности появились, а организационные нет. То есть при том, что есть...
Человек нужен, человек.
При том, что есть контакт со старшим по нашему...
Человек менеджер нужен, менеджер.
И вначале мы долго согласовали проект, потом сейчас нам дали даже участок бесплатно для него большой.
Там меньше нужно.
Какие-то препоны есть, которые вот у нас вопрос, что-то мы не так делаем? Или...
Все так делает. Меньше нужно. Ну, допустим, у вас есть хорошая винтовка, да, с оптическим прицелом. Чего не хватает? Снайпера. Просто так никто не выстрелит. Нужен снайпер именно. Вам нужен менеджер. Понимаете? Еще раз повторяю, для того, чтобы делать проекты, нужно вертикальные связи вы сделали. С Богом как бы все решили, он вам дал деньги. Теперь горизонтальная связь. Нужно вдохновлять людей на то, чтобы они пошли на это. И когда вы будете это делать, попадется человек, который начнет все организовывать. Причем, может быть, не тот сначала. Смотрите за ним, если он не так будет делать, поменяйте. Ну, то есть, понимаете, нужен человек, который может уже включиться как организатор в этот проект. Вы идеолог по природе, вы можете убедить всех, можете найти деньги, можете создать проект. Но нужен человек, который более практического склада, он будет там ходить со строителями, ругаться там и так далее.
Спасибо. Еще уточнение по этому вопросу. То есть тот участок, который нам дали, там сосны. И законно их не получается убрать, незаконно не хочется. И есть вариант выбрать другое вообще место, где тоже можно.
Но с соснами же классно. Зачем менять, зачем терять участок с соснами?
Ну там 30 соток, и там можно убрать под храм 10 на 10. То есть остальные сосны самые.
Классно же, супер, красиво очень. Зачем другое, когда соснами классно?
Соснами классно. Спасибо. В общем, менеджер, и чтобы он был. Потому что у нас уже мысли пройдет, что может мы что-то не так делаем, поэтому вот не получается, хотя.
Посмотрите, у всех есть одна и та же проблема. Мы делаем. Вот эта проблема, понимаете? Делает Бог. И надо понять, что у человека всегда, когда он сильно зациклен на том, что он делает, у него не хватает ресурса понять, как вообще действие совершается. Действие никогда одним с человеком не совершается, понимаете? Оно всегда совершается командой. И поэтому нужно от себя сильно отвлечься в какой-то момент и начать вот именно командное мышление. Есть ведь куча людей, которые хотят скрам построить, кроме вас. Но есть люди, которые обладают вот этими способностями именно работать со строителями там и так далее. Ну то есть надо включаться в отношения с людьми и поднимать народ на это дело. Понимаете, Богу ведь хочется, чтобы многие люди от этого блага получили, не только вы. Понимаете, если человек храм строит, он сразу получает особую милость от Бога. Потому что все люди, которые будут в этом храме приходить и развиваться, вы будете капельку милости получать от них. Представляете, какая крутая как бы вещь для вашей судьбы. И поэтому не жадничайте. Бог вас ограничивает сейчас, потому что Он хочет, чтобы другие тоже получили милость, не только вы.
Спасибо большое. Можно второй вопрос семейный, если. Ну, то есть он может быть очень хороший.
Дела семейные. Да?
У меня очень хорошая жена.
Я знаю, да.
Вот, спасибо. И,
на фестивале блага сразу можно плохую найти? Да.
Родители у меня тоже очень хорошие. Но они такие люди старые закалки. Папа вообще военный, полковник в отставке. Ну, все должно быть как вот. Ну, то есть, как он представление себе имеет, что так правильно, так неправильно. Он всем это рассказывает. Вот, ее родителям, ну и папе, и маме. Вот, и, в общем, получается, она очень чувствительна, то есть очень сильно.
Ну, все женщины чувствительны.
Очень просто гиперчувствительна, и ее это очень сильно ранит. И как вот мне в этой ситуации лавировать, что делать, что-то.
То есть вы поняли, что вы женщину взяли замуж, да?
Да, понял.
Ну вот и мучаетесь теперь. Вы меня спрашиваете, как лавировать. Вот, лавируйте. Ну, то есть отец, вы жену успокаивать сразу. Вот так надо, это и есть жизнь. А ничего не сделаешь. У меня сосед был, короче, тоже военный, в отставке. Там какой-то с погонами. И он, короче, ну, уже 80 лет мужику, как бы, и он такой встанет. Я там в огород выйду что-то делать. Он такой встанет перед забором у нас такой, ну, это была моя ошибка, надо было сделать. Сплошь, чтобы закрывало, да, он стоит. Ты что, так не надо делать? И пошел, короче, командовать. Природа же действует, ничего не сделаешь. Его как магнитом тянет, вот, посмотреть, как я там что делаю. Так смешно бы это было смотреть на это.
Он где-то даже дает показания ее родителям, там, ее бабушке, ну, в общем, всем.
Ну, нормально.
Она обижается очень сильно.
Ну, объяснять ей, что вот он командовал всю жизнь, ну, что делать? По-доброму, в шутку все переводите, это же смешно, все смеются, видите? В шутку переводите просто и все. В близких отношениях важно еще, вот послушайте, это очень важная тема. Мужчины очень серьезные по своей природе и не знают, как вообще вести себя в отношениях любви. Запомните, в отношениях любви самое главное – это юмор. Понимаете, если вот очень серьезно и трагично к этим отношениям относиться, они всегда разрушаются. Любовь может действовать только в среде игры. Любовь может в среде игры и юмора только действовать. Поэтому там, где есть близкие люди, всегда нужно, мужчина как должен себя вести? Он всегда должен с улыбкой на лице все воспринимать, то, что происходит. И тогда будет любовь, понимаете? Не нужна никакая серьезность. Если вы хотите, чтобы кто-то из близких что-то понял, нужно всегда вести себя мягко и по-доброму, и в шуточку, в прибауточку, и все будут все понимать. Но как только начинает серьезность, любовь заканчивается. Очень мягкий, легкий, ненавязчивый стиль, и вы будете решать все свои вопросы. Если вы хотите, чтобы жена что-то поняла, только так, иначе она будет с ума просто сходить. Вот, допустим, отец, ровняй сына, вот. Вы потом же как бы женой на дне остались и как бы и начинаете шутить над этим. Она начинает смеяться. Все. На этом все заканчивается. Но если вы как бы сгущаете краски, как бы будет еще хуже, тогда она вообще с ума сойдет. И вы ли вы испугались тому, что она испугалась? Не обращайте внимания, она вот испугалась только для того, чтобы вы не пугались. Женщина, она всегда опирается на мужчину в своем сознании. Она хочет, чтобы ее успокоили, потому что она очень чувствительная, как вы сказали. Это любая женщина такая. Если она как бы истерит, то это только означает только одно. Показать вам, что ей страшно, ей плохо. Ну и вы как бы ведите себя спокойно в это время.
Спасибо.
Спокойно означает с юмором. Да, моя дорогая. Что ты улыбаешься? Все будет хорошо. Я могу серьезно себя вести. Что ты улыбаешься? Могу не улыбаться. Ну и как я сама начинаю улыбаться, то все, на этом все закончено.
Спасибо, я уже записал, можно ли показать?
Не, не надо, это секретная у нас беседа.
Понял, спасибо.
Женщины не должны знать наши, как бы, беседовать. Очень важно мужчине знать, что самая главная составляющая вообще вот этой вот, ну, мужской, женской природы, самая главная составляющая жизни совместной – это самоконтроль. Понимаете, это главное качество мужчины – это самоконтроль. Нужно понять, в чем отличие от женщины. Женщина никогда не сможет контролировать себя. Нет смысла от нее даже этого ожидать, потому что ее природа наслаждаться жизнью. Она хочет от жизни, она родилась для того, чтобы испытывать счастье. И поэтому она красивая, привлекательная, движения все нежные, плавные, потому что она хочет наслаждаться жизнью. В наслаждении жизни не бывает самоконтроля, понимаете? Там бывает только желание, который кто-то должен контролировать, понимаете? Но если вы себя не контролируете, а мужчина себя может контролировать только с помощью аскезы, и аскеза начинается только с тела, поэтому если тело не включено, мужики, если вы не можете там бегать, не можете в спортзал ходить, не можете, то тогда вы не будете контролировать ситуацию вообще, потому что самое главное в жизни мужчины – это самоконтроль. Нужно себя включить как личность, у которого есть сила воли. Понимаете, тогда жена будет на вас опираться, она никогда вас не бросит, потому что главное в мужчине это то, что на него можно опереться. И опереться означает, что ты ему выносишь мозги, а он тебя успокаивает. Вот и все. Вот это и есть самое главное качество мужчины, что он не поддается на вот это истерии, вот эти все женские, на их как бы эмоции. Женщина очень ценит, она чувствует опору. Самое главное в жизни женщины – это опора. Ей, у ней в жизни все есть, все ей хватает, кроме одного. Она не может сама на себя опираться. Она не может себя контролировать. Она не может привести себя в порядок психически. Поэтому ей нужны советы постоянные, помощь. Но при этом не надо с ними навязываться, не надо подходить к ней и говорить, типа, я тебе сейчас все объясню. Она сама должна захотеть тебя спросить. Мужчина должен вести себя очень спокойно и ненавязчиво всегда. И женщина, когда видит, что в ее пространство жизни никто не вторгается, она сама подходит с вопросом. И когда она спрашивает, нужно говорить ей так, чтобы у нее осталось пространство для жизни. Не надо инструкции для, как бы, выписывать для жизни. Надо ей дать советик, который она использует для того, чтобы самой что-то сказать, сделать и решить. Понимаете, фактически женщине нужна просто поддержка. Вот не надо ей говорить, сейчас я тебе расскажу, что тебе делать. Ей не надо рассказывать, что ей делать. Она уже решила, что ей делать. У нее не хватает уверенности на это. То же самое в отношениях с вашим отцом. Надо прописать ей просто, надо по-доброму объяснить ей. Она просто боится его и все. Вот у женских, у женщины элементарно страх перед мужчинами. И вы объясните, что папа добрый человек, он хороший, просто он вот так себя ведет, потому что он всегда был начальником. И надо воспринимать его тоже по-доброму. Можно мультик ей какой-нибудь показать, где там начальник какой-нибудь. Там, начальник. И если там правильное отношение к нему, то она будет смеяться просто и поймет, что это значит. И будет так себя вести. Вот, допустим, почтальон Печкин, типичный начальник. Приходит, командует там, где его вообще не просят. Посылку не открывать. Там вот это показать, как бы. Посмеялись и как бы, и все. И все превратили в шутку просто, и все. Вам не душно, мои хорошие? А? Давайте еще там, да, сзади надо открыть. Или только одно окно. Надо, вы понимаете, если вы открываете окно, то надо еще шторку открывать тоже. Шторку открывать, шторку надо. Да, потому что если шторку не открыть, воздух не идет. Вот так вот, ага. Видите, иногда лекции мешает просто отсутствие воздуха. Вы почувствовали, что так тяжело стало слушать, вас пошло как бы. Давайте чуть-чуть проветрим, чтобы вас взбодрились, а потом будем дальше общаться. Ну, вы спросите. Микрофон надо, да? Он мужчина всему.
Добрый вечер. Я хочу вас очень поблагодарить за предоставленную возможность. Потому что я сейчас обозначили тему, чтобы она была всем интересна. Она может оказаться не очень интересной для всех, но я не могу ее не задать этот вопрос.
Если будет неинтересно, я не буду отвечать.
Хорошо. Да, просто другие люди стоят за этим вопросом. Вопрос очень серьезный.
Когда вы сказали «другие люди», то я задумался. Люди бывают же разные, другие, которые стоят за вопросом.
В сентябре была ваша лекция, на которой я присутствовал, и уже перед ней я знал, что обязательно приеду на эту, на следующий семинар, и у меня был уже заранее заготовленные вопросы, но недавние события.
Задавайте вопрос.
Главный вопрос, да, извини. В общем, такая ситуация. Я занимаюсь, получается, своего рода как-то хобби по жизни, хотя это моя как бы основная профессиональная деятельность.
Давайте так, вы задавайте вопрос, да, а хорошо. Потом я сам спрошу дополнительные.
У меня образовалась группа родителей с детьми, которые страдают синдромом Дауна.
Ну, классно.
И дело в том, что я не 7-5 во лбу, хотя я преподаю как бы уже не первый год там йогу, я сам по образованию тренер, фитнес-тренер.
В чем вопрос?
А в чем вопрос? Я на самом деле не очень, понимаю, как воздействовать. Как
на этих детей?
Как сработать с этими детьми, допустим, с точки зрения, что им с йоги с той же можно.
Там есть две категории детей. Первая категория, основная, 90%, перенапряженные дети. Они, у них выпученные чуть-чуть глаза, такой напряженный взгляд. Они как бы такие, как застывшие, да? У них застывшая такая психика. Вот. Вторая категория – перегретые дети. Ну, то есть перегреты у них, наоборот, такое лицо, как бы такое, ну, такое, как бы, еле-еле глаза открывают, такое, в основном они красный даже, цвет лица такой. Ну, то есть, они такие вот, еле-еле вот такие вот. Вот. Синдром Дауна может быть и так, и так. Но если классический Даун, это перегрев. Ну, то есть, они такие, еле-еле. Это классический, да? Но... Думаю, что туда под одну гребенку и там и аутизм как бы влепляют, да, и все, все вместе. Вот, поэтому смотрите, если человек перенапряженный ребенок, то ну, всем этим детям, перегретым, перенапряженным нужна вода. Вода это та среда, которая восстанавливает интеллект. Поэтому плавание это сразу как бы... Вообще это касается всех детей. Вот у вас есть дети... Знаете, что сейчас среда, в которой вообще люди живут, она ну, не очень правильная. И если взрослые люди это, как эту среду как-то переносят, да, как-то нормально, то дети уже не могут, потому что им надо расти. Объясняю, в чем прикол, в чем проблема. Проблема заключается в том, что сама вот эта забетонированная коробка, в которой мы живем, не является средой нормальной. Для того, чтобы там нормально психика жила. Потому что вот эта вот бетонная конструкция, она очень сильно напрягает психику. Понимаете? То есть люди раньше так не жили. Они жили или в деревянных домах. Они как-то чувствовали, кирпич не напрягает психику. Дерево не напрягает психику. Понимаете? Напрягает бетон. Вот этот бетон. Он холодный по природе. Холод вот этот, он проникает в сознание. Особенно детей. И... Поэтому единственная энергия расслабляющая – это вода. Просто там есть разница. Вот, вот детям с Дауном им нужна вода попрохладнее, а тем детям, которые вот напряжены, им нужна вода потеплее. Ну, то есть надо водные игры устраивать. То есть чем больше у них контакта с водой, тем больше их расслабляет. Понимаете, это первое, что надо знать. Второе. Расслабляет всегда... крупное животное или крупный человек. Вот, допустим, ребенок такой вот, маленький ребенок лазит по мужчине, там, борется с ним. Вот сам контакт с телом человека, который имеет большую такую, крупный, он расслабляет. Понимаете? Но еще лучше это крупное животное, особенно женского пола. Допустим, еще лучше, если бы это кормящая, допустим, там, корова или лошадь. Вот если вот такое животное, допустим, дети контактируют с такими животными, вот эти напряженные, это энергия любви, которая идет от женского, вот этой женской природы, и еще тем более, когда есть дети, то сразу же ребенка расслабляет. Вы заметили, вот ребенок, мама на руки ребенка берет, он раз такой сразу и чуть ли не спит уже. Это вот и есть вот это психическое расслабление. Вот этот эффект расслабления, он работает в данном случае тоже, потому что причина болезни – это напряжение, причем напряжение, которое проходит очень глубоко в психику. Следующее, что нужно знать в отношении детей вот этих и детей вообще в частности любых, что ребенку для того, чтобы нормально интеллектуально развиваться, нужно две вещи. Первое – это природа, и второе – длительное движение. Поэтому вы можете видеть, чем дети занимаются. Они рвутся на природу, и когда они попадают на природу, что они там начинают бегать? Делать? Носиться. Они бегают. Но если этого ребенка не будет, он, понимаете, он просто не сможет нормально даже расти. Понимаете, он даже не вырастет, потому что для того, чтобы расти организму, нужно воздух и движение. Понимаете, вот даже, вот, допустим, вы дрова, когда в топке жжете, если у вас поддува нет, дрова гореть не будут. Представляете, какая топка у ребенка, если ему надо не просто там, ему надо расти. То есть ему очень много воздуха надо и очень много движения для того, чтобы все начало развиваться. Понимаете? И что такое вот эти вот аутисты? Это дети, которые колоссальную нехватку имеют и движения, и воздуха. Чаще всего это мамы беременные сидят дома. Я вот всем женщинам, у которых токсикоз особенно, я говорю, 1,5 часа в день спокойной длительной ходьбы на свежем воздухе. Каждый день. И токсикоз, до свидания. И понимаете, вот Это токсикоз что означает? Это означает, ребенок там, ему не хватает энергии для развития, он страдает, понимаете, внутри. И он дает вот этот сигнал, и у матери тоже начинается вот такое же состояние. Понимаете? Ну то есть ребенок, ну мать длительно движется, никакого токсикоза. Понимаете? Вот, а потом, когда это в длительном состоянии, ребенок заморенный рождается, вот тебе и аутизм, вот тебе и даун, вот тебе и ДЦП, понимаете, вот отсюда все это идет. То есть дезадаптирован ребенок с самого начала. Он не чувствует себя счастливым в этом мире, потому что его заморили раньше, чем он даже родился на свет. И что выводит это из длительного вот этого стресса, из этого состояния? Длительное движение и природа. Поэтому что бы я порекомендовал для тех, кто хочет лечить вот этих вот детей и сделать такую крутую как бы больницу или клинику, где бы все эти дети выздоравливали. Это бассейн с подогревом, деревья тоже расслабляют, сосны там, коровы или лошади. Вот. И возможности для детей двигаться. Если это у них ограниченные возможности движения, то и сейчас есть куча приспособлений, на которых ребенок может двигаться, даже если он обездвижен. Понимаете? То есть есть такие возможности. Он или руками будет двигаться, или еще как-то. Сейчас даже экзоскелеты есть, когда человек вообще даже не может ходить, ему надевают, он пошел. Понимаете? То есть помогает. Помощники мышц есть такие уже, и в больницах используются это. В общем, вот такие советы. Массаж тоже помогает.
Массаж, да? Да. А вот, ну, как бы проблемы их вовлечь, то есть как бы у них сильное отсутствие внимания, или они там как, ну, в своем мире, да, постоянно?
Не надо никого вовлекать. Дайте им то, что им надо. Да? Ребенку такому нужно движение. Каждый ребенок хочет двигаться. Дайте возможность двигаться. Посадите его в воду, дайте возможность двигаться, пускай бегают. Если ребенок как бы не движется, тогда надо его стимулировать к этому. Если он как бы заморозился, замороженный уже, то надо его к этому стимулировать. Вот это надо делать. А если ребенок сам хочет бегать, почему гиперактивность-то у них? Вот почему вот у этих аутистов гиперактивность? Потому что им надо много движения для того, чтобы снимать напряжение. Вот оно и гиперактивность. И надо просто дать им возможность двигаться. Очень много. И этих детей будет расслаблять, и они будут значит, нормально соображать. Все.
А с точки зрения использования такого института как молитва, я имею в виду, чтобы родителям что-то посоветовать, чтобы они со своей стороны вот эти инструменты, вот какие бы советы?
Ну, молитва. Вот это инструмент, духовная жизнь, службы духовные. Все это расслабляет психику, орошает ее. Я же все на лекциях рассказываю. Доброта. Дети означают любовь. Что может быть особенное для детей? Это доброта. Доброе отношение человеческое расслабляет детей, не дает им счастья. Это прошлая жизнь уже. Эти дети в прошлом уже неправильно жили и получают в этой жизни уже такой вариант тела. Бывает, что они как бы первая жизнь в человеческом теле только. До этого было нечеловеческое тело, поэтому как бы попадает, еще не может нормально сориентироваться, куда попал. Ну, то есть, в целом я говорю сейчас про наши проблемы. То есть и проблемы у них в их судьбе, а есть наши проблемы. Главная наша проблема это бетонные коробки, понимаете? Вот это главная проблема. Потому что это неестественная среда для жизни человека. Даже, допустим, взять вот каменную пещеру, да, там не такая энергетика. Вот вы в пещерах были, там очень хорошо, спокойно. Камень расслабляет, дерево расслабляет, кирпич даже. Кирпич это глина, жженая глина, расслабляет, бетон не расслабляет. Понимаете, бетон это уже изобретение чисто человека, такого в природе не существует. И все, чего в природе не существует, это все всегда будет разрушать нашу жизнь. Поэтому, если вы хотите себе жилье, как бы, чтобы нормально было, делайте из элементов природы, чтобы это были, ну, или камень, или дерево, или кирпич. Это тоже, как бы, это тоже энергия природы, тоже все. Но бетон, это не природа, понимаете? Пеноблоки тоже не природа. Металл – природа. А? Да, бетон перекрытие, но бетон нужен, без бетона не построишь, но можно же все остальное сделать нормальным. Металл сам – это металл, понимаете? То есть металл – это природа создала металл. Металл – это металл. Я, вы имеете в виду, что есть как бы металл из камня, как бы вот это, из породы выливается? Ну, чем больше трансформации, тем меньше природы. Нет? Вот если вы, допустим, обошьете деревом всю конструкцию, это будет реальная помощь. Вот прямо крупным слоем дерева обошьете, вот, допустим, бетонный дом вы обшили, вас дерево создаст вот этот вот, ну, как бы, создаст защиту и будет легко там жить, полегче, будет меньше влияния вот этой вот жесткой энергии, понимаете, которая напрягает детей. Они тупыми становятся, люди тоже становятся больными. Вот эти радикулиты все, болезни суставов, головные боли у женщин особенно, нарушение цикла, это все идет от бетона просто. От того, что мы вот живем в этой фигне, по-русски сказать. Да, деревом обшивать нормально. Деревом обшите сразу, вот попробуйте, сразу расслабит, все хорошо станет, легче станет жить. Это важный вопрос. Еще важно, мои дорогие, я вам одну еще вещь скажу. Выбирайте себе нижние этажи для жизни. Не лезьте наверх, понимаете, там просто капец. Это, ну, жить в воздухе, это не жизнь. То есть чем выше, тем хуже, понимаете. 20-й, 30-й этаж, это уже просто, ну, для тех, кто хочет себя убить. Понимаете, потому что, ну, чем выше человек от земли, тем больше психики в теле напряжения. Это уже, ну, фактически, это уже давать гарантию, что ребенок будет напряженным, что у него будет страдать умственная деятельность. Третий этаж, пятый – это нормально. Девятый – уже как бы сложности. 25-й – уже точно большая проблема. Я не согласен. Я считаю, первый – это самый лучший этаж вообще. Ближе к земле, ты прямо на земле находишься. Все, у тебя земля рядом. Тебя расслабляет, все классно. Подвал. Вот у меня дом, я себе так дом сделал, у меня есть первый этаж и нижний этаж. Потому что я живу в Краснодарском крае, там очень жарко. И летом я ухожу... Вот этот нижний этаж, он под землей находится. И мне там очень классно. Ну, там, во-первых, вот вокруг земля, это очень сильно расслабляет меня, прям вот так вот расслабляет, особенно после поездки, вообще супер просто. Ну, то есть, вот этот вот подземный этаж, это нормально. Но если сделать там нормальные условия для жизни, понятно, там, чтобы сырости не было там и так далее. Так что зря смеетесь. Пещера сама по себе, это же как подземелье, люди жили, и хорошо, и нормально было, спокойно. Можно нормально. Нет, третий этаж нормально вообще, третий, четвертый, даже до пятого еще нормально как-то, но дальше уже напрягать начинает человек. Ну, вы не сильно их слушаете, знаете, они уже заморочены на этих вас тут там. Нормальные стены скошенные, ничего тут страшного нет прям. Третий этаж нормально, главное понять высоту там. Если на 20 этаже хоть скошенные стены, хоть не скошенные, тебя там закосит все равно. Потому что высота больше действует, чем стены. А если третий этаж, это ерунда. Какая тема вас интересует вот в целом? О чем бы вы хотели, чтобы я рассказал? Вопрос такой. не вопрос, а тема. Хорошо, давайте я вам расскажу последовательность развития человека. То, что вам, вы говорите про наставника, это уже конечный этап. Вот смотрите, если говорить о мужчине, то мужчине нужен сначала просто друг. Какой друг? С которым бы он смог выходить на улицу после работы. Потому что главная проблема мужчины – это напряжение. Запомните, все эти курения, алкоголизм, бабы – это все просто от перенапряжения. Вот мужская, вот у мужчин, у женщины самая главная проблема – это депресняк. Это ее расслабляет слишком сильно, она теряет волевой контроль над собой. Поэтому ее надо немножко будоражить постоянно. Ну, то есть, женщину ведет к расслаблению. Психика у нее как бы вот уходит в это, в расслабление. А у мужчины, наоборот, психика уходит в напряжение все время. И главная проблема мужской жизни – это напряжение. И поэтому мужчина должен найти себе того, кто будет ему помогать, потому что когда мужчина приходит с работы вечером домой, какая проблема? Проблема в том, что теряется волевой импульс. И поэтому садишься и начинаешь переключать каналы. Почему? Потому что единственный способ дальше что-то делать, это перераспределение того, что есть. Уже пойти куда-то и что-то сделать, уже нет сил. И вот здесь включается человеческий фактор. Понимаете, если там с друганом договорились, допустим, недалеко живет, пошли вечерком, допустим, постучали в волейбольчик там или в теннис. Понимаете, если движение после работы, вот начал после работы, пробежечку сделали, зарядочку сделали. Это совсем другая жизнь, понимаете. Вы потратите на это всего там 40 минут, зато потом вы можете и с женой поговорить, и нормально покушать, и вовремя спать лечь. И у вас будет нормальная жизнь, понимаете? То есть после работы мужчина должен научиться снимать себе напряжение с помощью движения. Потому что движение – это самый первый. Какой наставник, понимаете, в 3 часа ночи? Если вы не сможете себя сделать нормальным человеком, вам никто не поможет, ни наставник, никто вообще, понимаете? Ни реанимация. Можно с сыном, нужен просто человек, который бы был рядом. Потому что одному, один в поле не воин, очень одному очень трудно выживать, понимаете? Это может не обязательно быть бег, это может быть турник, это может быть волейбол, там, теннис, все, что хотите, понимаете? А? Штанги можно поднимать, бороться там, что хотите, главное, чтобы было движение. Еще лучше, чтобы это как-то соприкасалось со свежим воздухом, потому что мужчине не хватает не только движения, а также еще свежего воздуха, понимаете? Нужна энергия природы для того, чтобы нормально жить. Давайте я вам объясню. Смотрите, если вы чувствуете, что у вас нет концентрации внимания, вам хочется покурить, обожраться, хочется допоздна смотреть телевизор, это значит, что вы просто напряжены. Когда человек напряжен, ему нужны две вещи всего. Движение и свежий воздух. Все. Когда человек получает эти две вещи, он начинает жить нормальной жизнью, понимаете? Плохое настроение, желание орать на жену, когда все плохо, все задолбали, это означает, не хватает энергии. Понимаете? И восполняется она только одним способом. Это природа и движение. Это элементарные вещи, с которых начинается жизнь. Если этого не будет, да, наставник, до свидания, потому что это не, ну, это не этот этап. Сначала просто научитесь снимать с себя напряжение, потому что если мужчина не снимает с себя напряжение долгое время, то дальше будет баба другая. Почему? Потому что он не может уже дальше жить со своей женой. Ему нужен какой-то стимул для новой жизни, для нового счастья. Потому что он уже устал от этой жизни. И он думает, это все происходит потому, что у меня не тот человек. Нужна другая баба, значит. Он уходит, и там получает жесть от судьбы. Привет, подарочек. Понимаете? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что сначала мужчина должен почувствовать себя просто нормально в своей собственной жизни. С этого начинается жизнь. Если... Вот и с этого предполагайте усилия. Утро и вечер – это ваше время, понимаете? Хотя бы по полчаса. Утро включаетесь в жизнь, хотите быть работоспособным, хотите быть волевым, хотите быть сильным. Нужно включаться с утра тоже. И включайтесь вечером для того, чтобы был нормальный отдых. Вот смотрите, женщина всегда завидует мужчине, когда он восстанавливается. А мужчина завидует женщине. Вот как женщина восстанавливает? Она восстанавливается, когда ля-ля-ля-ля-ля с подружкой. В это время она набирает силы. Как женщина восстанавливается? Она ходит на кружки всякие, на танцы. Вот. Если женщина пошла на свой кружок, вы что говорите? Что пошла? Надо о детях думать. То есть вы ревнуете ее к восстановлению. Понимаете, мы от близкого человека хотим только, чтобы он отдал всю кровь и погиб смертью храбрых. Понимаете, нам больше ничего от него не надо. Вот, понимаете, точно так же женщина от мужчины хочет. Он пошел восстанавливаться, он наслаждается жизнью. Че, как бы мы же помирать здесь собрались. Какое наслаждение? Мы же хотим детям жизнь отдать. Куда пошел? Балдеть? Давай умирай вместе со мной. Надо на это все обращать внимание. Надо просто знать меру. То есть не надо уходить на весь вечер. То есть вот пошел на полчасика, размялся, пришел домой, ты, у тебя уже хорошее настроение, ты уже чувствуешь себя нормально. Это первое, что человек должен сделать. Слушайте пока, слушайте. Это первое, что мужчина должен сделать. Если вы этого не делаете, у вас не будет ни развития на работе, ни развития отношений с женой, ни здоровья не будет, понимаете, ничего в жизни. Потому что вот все, что в жизни мужчина теряет, он теряет только от перенапряжения.
А если в основном только это делаешь, уже лет 15, а толку что-то...
Чего делаешь?
Вот все, что вы говорите, я вообще из леса не была. Просто это моя любовь, из леса. Жена говорит, ты достал с спортом, лесом, там, деньги давать. Да?
Ну вот, значит... Да, ну значит, вот... Напряжение идет не от леса, не от того, что спорта не хватает, а от того, что вы не делаете свои дела. Тоже это проблема, понимаете? Это и есть проблема реально, потому что можно страдать ведь не от того, что тебе не хватает сил, а наоборот, от того, что ты, я же об этом говорил, что мужчина может страдать еще от того, что он не делает, не выполняет свою мужскую функцию. Надо идти работать. Все тогда, в чем вопрос?
Запутался.
Что запутался?
Вот делаю все, да, бегаю, прыгаю, йога, природа, да.
Работаете?
Работаю, да.
А счастья нет?
Духовной практикой занимаюсь. Счастье есть, денег нет, и жена недовольна. Вот что не делаю?
Денег нет, а чем занимаетесь?
Ну, вот сейчас, в данный момент, работаю в вегетарианском кафе. То есть я туда делаю поставки.
Давайте мы с вами чуть попозже с вами поговорим. Вы как бы забрали у меня инициативу. Хорошо. Двигаемся дальше. Итак, первый этап мы прошли, да? То есть, итак, еще раз повторяю вам. Если вы не научились снимать себя напряжение, вы не будете вообще несчастливым ни в личной жизни, ни в работе, ни в здоровье, ничего. Просто будет ноль. Будет сигарета, телевизор, компьютерные игры и баба потом другая. Все. Больше. И потом вино и все. Понимаете? Если не будете этого делать и в напряжении находитесь, тогда будет реанимация, дергаться рука вот так одна после инсульта и так далее. Ну, то есть, понимаете, то есть... Почему мужчины пьют? Потому что они снимают напряжение. Если мужчине сейчас перекрыть краник, он не будет пить. Тогда он поедет в реанимацию. И у него будет вот так вот. Вот и все. Понимаете? Таким образом, движение на свежем воздухе, Это первое, что мужчина должен знать для того, чтобы ему жить. Если он этого не делает, жизни не будет. Он будет ходячий труп. И я вам сейчас назову признаки приближения вот этого, ну как бы этого состояния. Первый признак – оттягивание возможности лечь спать. Ну то есть, если вы чувствуете, что вы уже не можете спать вовремя ложиться, значит вы уже скоро приближаетесь к этой черте, вернее уже вы приблизились. Ну то есть, почему человек не может лечь спать вовремя? Потому что он не может расслабиться. Ему нужно как-то сбросить энергию, и он сбрасывает на различных вот этих фильмах, ему надо каждый раз смотреть все больше и больше, там уже там Терминатор 3, там Терминатор 20, там уже сплошняк идет такой, и он, что-то мне не хватает, надо нам фильм ужасов что ли посмотреть, и он там, там всякие эти, там уже смотрит, как там их зовут. Да, вот это все там.
А вовремя это во
сколько? Вовремя? Ну, хотя бы 10:30. Ну, не в час ночи, точно вовремя. Ну, хотя бы в 11 для Москвы. Не в час ночи, мои хорошие, понимаете? Дальше поехали. Обжорство на ночь. Это тоже от перенапряжения. Жрать и обрыгиваться потом с утра. Понимаете, это от перенапряжения. Следующий признак. Это варежку открывать на жену. Это от перенапряжения. Следующий признак. Это замкнутое пространство. Вот так, чтобы никто не подходил. Ни дети, ни жена, все родители. Вот это тоже от перенапряжения. Это все перенапряжение. И конечный результат, я вам уже сказал, это идти к другой бабе. Это уже конечный результат. Потому что, когда мужчина не может ничем расслабиться, у него выбор. Есть три варианта. Первый вариант – вино. Второй вариант – тёлка. Вот. И третий вариант – это приключения какие-то. Веселые какие-нибудь дела. Ну, может быть и так, да. Другой мужик, это уже, боже, ближе к Европе уже тема. Я думаю, у нас пока не актуально. А, это после другой бабы уже мужик, да? Следующий этап. Ладно, хорошо. С этим решили? Если вы это не решили, нечего дальше говорить. Вот если вы с этим решили, дальше как развивается мужчина? Следующий этап развития – это самоконтроль. Что значит самоконтроль? Начинает регулировать свою жизнь. Начинает учиться пораньше вставать, пораньше ложиться спать, вовремя кушать, меняет рацион питания, постепенно изучает, что кушать лучше, что хуже. Начинает разбираться в этом вопросе более глубоко. Этап этот прошел. Энергия высвободилась. Почему она высвобождается? Потому что вовремя ложишь спать, вовремя встаешь, вовремя кушаешь, силы остаются для того, чтобы жить, радоваться жизни. Понимаете? Этот этап прошли, следующий этап называется вскрытие творческих способностей. Вот когда мужчина не зашоренный, там работа, дом, телевизор, он как бы сначала движение включил в свою жизнь, потом правильное питание, регулировать свой начал образ жизни, дальше у него появляется выход энергии, то есть он чувствует, что у него есть силы жить. Первое, что нужно сделать, эти силы направить на стабилизацию своей личной жизни. Нужно наладить отношения с женой и детьми, на это тратить силы, чтобы туда пошла энергия, потому что там засада. Все же рушится жизнь-то из-за чего? От того, что жена уходит или еще что-то там происходит. Ну, то есть наладили это все. Дальше все равно энергия будет высвобождаться, потому что вы налаживаете свой образ жизни правильный. У вас больше сил, больше возможностей. Дальше следующий этап называется включение творческой энергии. У человека появляется вот чувство, что он может заниматься чем-то интересным в жизни. Понимаете, и он начинает потихоньку вот что-то такое делать, что ему очень нравится. Он чувствует счастье, это не работа, а просто вот что-то интересное. И постепенно он начинает понимать, что самое интересное, чем можно заниматься в жизни, это духовное творчество. Вот как мужчина сказал, он строит храм или, допустим, помогает кому-то в жизни. Вот это вот самое интересное, потому что это сердце освобождает очень сильно. Вот представьте, допустим, вы там бабушке какой-то помогаете, которая ходить не может, приносите ей покушать каждый день. Понимаете, она вас благословляет. Это сердце очень сильно освобождает. Человек начинает чувствовать, что он не зря живет. Он какие-то вещи делает, которые очень сильно его вдохновляют внутри. Понимаете, и вот это предварительный этап перед молитвой. Когда человек вот так начал жить, он начал жертвовать себя кому-то в жизни, что-то делать очень ценное, важное. Следующий этап его жизни уже будет. Это учиться побеждать судьбу с помощью звука. Это следующий этап. Да, с помощью звука, потому что звук это самая большая сила, которая только существует в этом мире. Побеждающая судьбу. И надо знать, что это за звук. Это звук, связанный с памятью. Ну, то есть, если ты способен помнить о Боге или включить эту память через тех, кто молится, сейчас в наше время только совместная молитва работает. Индивидуально не работает, потому что у человека память зашорена на себе очень сильно. Мы очень слабы в том, чтобы от себя оторваться. Поэтому нужен кто-то, кто бы меня включил, чтобы я вместе с ним забыл про себя и начал помнить. Когда человек забывает про себя, начинает побеждаться судьба в это время. Если он думает о Боге, о святости, то в это время энергия времени отступает. Это то, чего вам мешает. Вам мешает, что нет сил, допустим, с ребенком совладать, нет сил жену вернуть, нет сил как бы быть успешным в деятельности. Это все влияние времени. И это все побеждается просто молитвой. Человек начинает молиться, и у него раз, там силы появились, здесь силы появились. Кто такой наставник? Это человек, который просто помогает тебе развиваться. И сначала наставником является просто друг, который идет тем же самым путем. Почему так? Потому что контакт с более высокой личностью, близкий, очень сильно является, ну, это опасная вещь. Понимаете, потому что если ты совершишь оскорбление на человека, который духовно развит, потом будешь лететь и радоваться. Понимаете, не в ту сторону, правда. Понимаете, можно намного жизней потерять возможность развития, если человек оскорбляет старшего. Поэтому Бог не дает старших, пока человек недостоин, ну не может он правильно себя вести, не умеет, нет понимания в сердце. Но Бог дает соратника, друга, понимаете, с которым ты вместе развиваешься. Потом старший друг появляется, а потом только наставник, а потом только духовник, потому что духовник отличается от наставника тем, что ты можешь ему предаться. Есть три степени уважения человека. Сначала ты просто чувствуешь, что человек, ну как бы, разбирается в том, чего ты не знаешь. Это называется уважение. Потом вторая степень – это почтение. Почтение – это когда реально человек спас тебе жизнь. Ты чувствуешь, что этот человек очень важное место в твоей жизни занимает, и ты как бы сердце разворачиваешь к нему. А есть еще предание, третий этап. И вот этот этап, он самый опасный, потому что предание означает доверить свою жизнь кому-то. И вот здесь вот во многих религиозных традициях есть очень сильные ограничения, и не случайно. Потому что этап, вот этот этап предания, люди хотят по природе предаться кому-то. Но этот этап предания очень опасен, потому что это может привести к полной деградации человека. Вот эти все вот люди, которые взрывают себя в метро, это как раз из-за этого, понимаете? То есть они отдали свою душу не тем, кому надо, понимаете? И результат, они потеряли жизнь. Ну то есть предание возможно только святому человеку. То есть, если человек достиг святости, можно как бы, вот он сказал, и ты выполняешь. Но в наше время, я во многих традициях духовных, в том числе я изучал православие, сейчас этот этап ограничен. Ну, то есть, ну, не рекомендуют кому-то предаваться. Ну, то есть, другими словами, духовник становится больше как старшим братом, нежели как человеком, который тебе дает приказ духовный, понимаете? Потому что нет таких людей сейчас, очень мало, которые действительно способны вот быть, обладать такой духовной силой, чтобы стать для вас таким примером. Ну, понимаете, вот некоторые думают, вот как бы наставник нам поможет. Вот если будет у меня наставник, тогда у меня будет нормальная жизнь. Начинайте с друга, понимаете? Дружба нужна, она более важна, чем наставник сначала. А потом наставник приходит на этапе, когда тебе не хватает уже духовного знания. Но все начинается у мужчины просто с движения на свежем воздухе. Если этого не будет, то не будет ничего другого. Теперь вот молодой человек задал вопрос, который тоже очень актуален. Потому что большинство мужчин вот живут так, как я сейчас сказал. То есть работа, усталость от жизни, вредные привычки от этого появляются. Потом развал семьи, потом следующая женщина, следующая и так далее. Пока уже крыша не поедет от этого всего. Есть еще другая категория мужчин, которые очень сильно стремятся к освобождению. Вот это вот сильное стремление к освобождению, оно приводит к тому, что человек начинает понимать, а зачем ему упахиваться, зачем ему нужна эта работа. Вот, она мешает заниматься духовной практикой, работать над собой. И тогда появляется другая грань. То есть другая грань – это когда человек очень сильно увлекается, в кавычках, самосовершенствованием, особенно если он мужчина, не понимая, что для мужчины самосовершенствование – это ответственность. Ты хоть замолись, хоть забегайся, хоть запрыгайся. Если ты ответственность не берешь, ты не развиваешься. Вот за моими плечами 70 человек. Это моя ответственность. И я работаю больше, чем каждый из них. И поэтому я развитый человек, понимаете? Но если вы не начинаете трудиться для кого-то, как мужчина, вы хоть замолитесь, ничего не получится. Все, в этом главная суть. Ну, то есть, если вы трудитесь, вы говорите, не хватает денег. Это другой вопрос. Это вопрос уже понимания. Ну, то есть, если у вас есть желание заботиться о... Ну, то есть, если вы не кайфарик духовный...
23 года женат, у меня дочка, занимаюсь духовной практикой.
Все отлично. Если вы...
Если
не духовный кайфарик, о которых я говорил... называют духовными кайфариками. Вот, они просто ходят как бомжи, делают вид, что они духовно развиты, у всех клянчат деньги. На самом деле духовное развитие ноль. Очень много мечтательных слов, очень много всяких теорий, и потом это все превращается просто в злобу и критику. Человек наполняется вот этим духовным знанием в кавычках, начинает орать, что все остальные не понимают, как правильно. Это результат неправильного мышления. Ну, то есть, так вот, еще раз повторю, все, тема закрыта. Итак, если у вас с этим все нормально, то дальше надо понять принцип. Принцип заключается в том, что любая деятельность, она может иметь разные уровни, понимаете? Вот, допустим, если вы пирожки за 5 копеек продаете, вы никогда не будете иметь денег на жизнь. Если вы, вот, допустим, приведу пример. У меня один знакомый, он пек торты все время. Потом взял и начал делать торты как произведение искусств. И сразу стал богатым человеком. Ему не надо много работы. Он в один торт вложился и продал его за большие деньги. Понимаете, то есть... Ну, то есть нужно понять, что есть разные предметы. Допустим, вы конфетки просто там, сладости делаете, а вы можете делать что-то более элитное, крутое. И, может быть, не туда возить, куда вы возите, а куда-то в другие места. Для этого надо немножко шевелить мозгами. Даже те же самые конфеты, которые вы делаете, они на самом деле стоят гораздо дороже, чем вы думаете. А вот это вот и вот это опять тоже мышление, то есть, понимаете, вы можете не быть наемным рабочим, а может у вас будут наемные рабочие. Это все зависит от мышления. Чем больше вы в жизни берете ответственности, тем больше у вас возможности иметь деньги.
Но... Я понимаю, моя ли это природа, у меня такое ощущение, что я вообще не развитый, не смогу, никак. Может, я ошибаюсь.
Ну хорошо, тогда работайте, продавайте свой труд задорого и делайте дорогие вещи, если вы не бизнесмен.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, я могу, я до этого занимался, да, йогу немного преподавал, целительством.
Да, классно, да.
А так сложилось,
но там тоже протеже нужно.
Люди шли, как-то так Бог устроил.
Мой хороший, вы здесь не один. Протеже нужен, человек, который будет вас продвигать, развивать. Итак, видите, я вам описал в целом как бы идею, как мужчина должен развиваться. Это очень важно знать каждому мужчине. И надо вот эти последовательные шаги осуществлять. Если вы перепрыгнули через какой-то шаг, то будет дальше только хуже. Если говорить о деньгах, понимаете, то здесь всегда одно и то же все. Я вижу одну и ту же проблему. Проблема заключается в том, что люди не понимают. Вот современное образование, оно человека учит профессиональной деятельности. И люди, большинство людей, они думают, что если я становлюсь очень крутым профессионалом, то это значит, что автоматически у меня должно быть больше денег. Вот здесь и как раз и засада, понимаете? Потому что больше денег у тех людей, которые социально больше развиты. Что такое социальное развитие человека? Это уметь дружить, уметь выполнять свой долг, свои обязанности перед теми, с кем ты дружишь. Это уметь уважать правительство и старших, уметь включаться в какие-то социальные проекты, допустим, в которых нужны волонтеры там, или люди, которые там, допустим, делают какую-то пользу. Вот это и есть развитие человека, понимаете? Если ты можешь дружить, если ты можешь строить отношения и включаться в социальные проекты, то очень быстро происходит развитие. И в чем это заключается? Ты найдешь для себя то занятие, которое будет более эффективно тебе давать деньги. Понимаете? Или ты с помощью этих отношений создашь себе команду, у тебя будет прикрытие для начала деятельности, тебе могут помочь с деньгами, ты можешь войти в какой-то тренд, там еще что-то и так далее. И так человек начинает, развитие для человека означает, что он не в скафандре живет. Но большинство людей сейчас живут именно в скафандре, понимаете? Их скафандр — это работа, жена, телевизор. Все. То есть у них не хватает опции, чтобы пойти, допустим, в местные там органы власти и сказать, что надо-то для города, что надо, вот что я могу сделать для всех, понимаете? Вот люди, которые так вот живут, они пошли, там что-то сделали, объединились, договорились, как-то, ну как бы, скарифанились, понимаете? Они уже имеют больше возможностей для жизни. Но если человек просто думает, что он может заработать просто тем, что он вот тупо делает свою работу, это хорошо с точки зрения вот честной жизни, но если вы хотите больше денег, то от этого больше денег не бывает. Вот хоть какая бы у вас ни была специальность, не имеет значения. Даже если у вас будет такая специальность, которая вот нужна всем в этом мире, все равно для того, чтобы вы с ней зарабатывали деньги, вам нужно, чтобы кто-то это всем рассказал, раз, и продал, два. Опять это означает социальное развитие. Поэтому деньги идут не от того, что человек стал хорошим специалистом. Они идут всего от двух вещей. Первая вещь – вы должны стать привлекательным человеком, а это означает здоровый образ жизни. Надо сначала стать человеком, который может снимать с себя напряжение, может всех любить, желать всем счастья, может правильно общаться, прощать, просить прощения, не гневаться. Концентрация внимания достаточно сильная. Понимаете, если вы развили себя как личность, первое. Второе, это социальное развитие. Друзья, дружба, деловая дружба и отношения с властями. Все. Если человек это все имеет, то ему не надо беспокоиться о своей жизни. Понимаете, Бог ему сам подскажет, что ему делать. И социальное развитие также означает оторваться от своего кошелька. Понимаете, чем больше человек нацелен на самосохранение, тем менее развитый этот человек. Потому что поймите, развитые люди, они настроены как минимум на сохранение своей нации, на сохранение своей веры, на сохранение людей в целом. Понимаете, когда человек имеет такое настроение, он от себя чуть-чуть оторвался, он уже больше интересен всем остальным. А оторваться от себя непросто. Понимаете, все люди хотят выжить в этом мире. И вот это желание выжить и зашаривает их. Они становятся очень, ну как бы, замкнутыми в своих желаниях, интересах, и отваливается все остальное из их жизни. А это как раз и делает человека неуспешным. Есть еще второй вариант неуспешного человека, это когда человек, вот я вам уже сказал, есть бездельники просто. Ну то есть духовные бездельники или не духовные бездельники. Духовные бездельники, они делают очень крутой вид, они вроде бы духовной практикой занимаются, но сами хотят денег. Понимаете, и они эти деньги вышаривают у тех, кто доверчивых людей, думая, что как бы, они думают, что вот они сейчас этим людям пожертвуют и таким образом сделают доброе дело. На самом деле они питают просто у этих бездельников их амбиции. И все. А есть люди, которые зашорились в труде в своем и как бы забыли белый свет. У них нет как бы ни развития социального, ни нравственного, ни здоровья, ничего. И поэтому вся жизнь этих людей потом разваливается со временем. Если человек на работе вот зациклился, все, у него больше ничего нет, значит он все просто ушел из жизни. Я говорю, начинайте просто с того, чтобы добывайте энергию. Она у природы. Идите, бегайте, зарядку делайте, там, делайте то, что вам больше нравится. Появилась энергия, начните регулировать свою жизнь. Организуйте правильное питание, правильный режим дня. Отрегулировали, отрегулируйте свои отношения в семье. Отрегулировали, дальше вылазите из берлоги. Идите в социум, смотрите, что вокруг вас происходит. Сразу друзья появятся, появится контакт с властями, все. Пройдет год-два, и у вас будут нормальные деньги для того, чтобы жить. Это 100% факт. Потому что человеку, который имеет вот много связей, отношений, очень легко сориентироваться, что ему сейчас делать более эффективно, лично ему. Вот, допустим, йогу можно преподавать директорам фирм. Понимаете, а можно преподавать шахтерам. Я просто вам говорю, если вы говорите мне вопрос о деньгах, спросили, я вам отвечаю на этот вопрос. Кто йогу директорам фирм преподает? Человек, который очень сильно социально развит. Я знаю такого одного человека. У меня есть один друг, он просто получил образование, тренер по йоге и по физкультуре. Он популярнейший человек сейчас, и он очень много зарабатывает. Почему? Потому что он поставил ставку на социальное развитие. Он развивается как личность и развивается в социуме, желая что-то помогать делать для людей. И он очень быстро пошел в развитие, очень быстро. Какие еще темы глобально вас интересуют? Ненормированный рабочий график означает неправильный образ жизни. Если вы работаете по ночам, работаете сутками, это значит, что вы имеете плохую судьбу, связанную с работой. И это значит, что вам надо постепенно от этого сматываться. Ну, вот на что вы учились конкретно? А? Вы на самолетах летаете, что ли?
Сегодня ночь прилетаешь, например, в Соединенные Штаты, там другой.
Прошу прощения. Там смена часовых поясов, постоянная вибрация, о чем вы говорите. То
есть, ну вот в это время, когда вы летите как пилот, я лечу как пассажир. У меня такая же жизнь, как у вас. Вопрос для чего? Если вы хотите так служить людям, нормально.
При этом я хочу также заниматься и социальными моментами. То есть у меня параллельный бизнес, и я вот как бы думаю, в чем развиваться. Или непосредственно дальше свою жизнь развивать в этом направлении, то есть в плане авиации. Или,
ну, авиация же не означает только летать. Есть куча вариантов. Вот сейчас есть куча всяких авиаций, что не означает летать. Можно молодежь развивать, чтобы они там с парашютом учились прыгать. Можно куча всего делать, это тоже авиация, есть частная авиация, там, допустим, перспективные области, это вот, людям нужны свои самолеты многим. Есть уже машины, которые начинают летать, это вообще неизведанная область. И там нет как бы людей, которые могут в этом помочь. Знаете об этом, что уже есть машины, которые в воздух взлетают? Ты ехал, ехал, потом полетел.
Да, я не слышал.
Так вот это развивайте, возьмите в эту область, включитесь там, станьте инструктором для этих людей, которые вот хотят себе такую машину завести. Я просто вам предлагаю варианты, как можно быть пилотом и одновременно не летать на самолете до Америки. Нужно просто немножко пошевелить мозгами.
Понял. Благодарю вас.
Глобально какие темы вас интересуют?
Стабильность добычи энергии на первом уровне. Как ее обрести?
Только с помощью друга. Только с помощью друга.
Друг же там на третьем, так, по-моему.
Только на первом. Друг на первом. Вот вы, если друга не поймали себе, вы на улицу ходить не будете. И не обязательно, что он с вами будет ходить. Он может вам звонить или с вами говорить на эту тему. Понимаете, если человек не включился в социальные отношения, он ходячий труп. Потому что энергия судьбы передается только от одного человека к другому. Вот у меня, допустим, не хватает сил жить. Я куда иду? К тем, кто занимается духовной практикой. И просто полчаса с ними побыл, я уже могу жить. У меня есть силы. Понимаете, энергия судьбы или способность побеждать судьбу передается только от человека к человеку. Поэтому чем отличается человек в страсти от человека в благости? Есть только одно отличие. Человек в благости способен дружить на почве самосовершенствования. А человек в страсти дружит только на почве деловых отношений, в лучшем случае. Даже если он может дружить на почве деловых отношений, это уже развитый человек, это уже лидер общества. Понимаете, все неразвитые люди, они дружат только на почве выходного дня. Вот чем отличается лидер в бизнесе от нелидера? Вот лидер в бизнесе, он дружит на почве бизнеса, может открывать сердце, там, объяснять, друзей спрашивать, как у тебя дела. Вот. А человек, который не развит, он просто собирается вместе, чтобы отдохнуть. Понимаете, с людьми. Так вот запомните, если вы будете собираться не чтобы отдохнуть, а чтобы развивать себя как личность, вы будете даже выше стоять того человека, который на почве бизнеса дружит. Понимаете? Так вот об этом и речь, что они тянут вниз. Вот научитесь, найдите себе друзей, с которыми будут переговариваться по поводу того. Это будет следующий этап. Почему вы не умеете? Потому что надо перешагивать через себя. Это же легче самому себя развивать. А чтобы с кем-то советоваться, общаться, это очень сложно. Но если вы найдете такое в себя, эти силы в себе, то вы дальше, это будет следующий этап вашего развития, понимаете? И социальная сила человека, когда он приходит, там, открывает ногой там, дверь к министру, и говорит, я хочу людям помогать. Это, ну, где ты раньше-то был? Давай, заходи, наконец ты пришел. Вот, понимаете, потому что такие люди очень сильно нужны обществу. Понимаете? Как? Друг женщина может быть, но заканчивается это всегда печально. Потому что у мужчин и женщины всегда половые отношения. Ну, то есть, или женщина-жена, или сестра, или дочь, или мать. Но если женщина-друг, это тонкий секс называется. А? Да, нужен мужчина. Одинокая? Ну, вот поэтому она навязывается дружбу. Если бы у ней был муж, им нафиг не нужна ваша дружба. Честно. А если у нее есть муж и нужна ваша дружба, то еще больше, быстрее от нее бегите. Дружба выходного дня? А что тут уточнять? Дружба выходного дня – это никакая не дружба. Это просто фигня. И она рано или поздно, как бы, рано или поздно вы это поймете, когда у вас горе наступит. Все эти на лыжах сходить в выходной день. Дружба выходного дня – это не дружба. На лыжах сходить – это уже не дружба выходного дня, это уже дружба на почве самосовершенствования. Вот чем отличается, я, вот песни можно послушать. Вот чем отличается дружба выходного дня от настоящей дружбы?
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не раз вперед, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связки в одно с тобой, там поймешь, что такое.
Вот этим отличается дружба выходного дня от похода на лыжах. Чувствуете разницу?
Не понял.
Ну что тут понимать-то? То есть есть, когда аскезы люди совершают там вместе какие-то, а есть просто побалдеть встретились.
Встретились, выпили.
На лыжах пошли, да? По бабам, да, на лыжах? А, я понял, на лыжах это немножко другое. Тут есть на рогах, а есть на лыжах. Это примерно одно и то же. Выпили и на лыжах пошли. Я шучу, все нормально. Выпили не означает дружба, это просто уже все это. Итак, мы с вами продолжаем. Вы поняли, да, о чем я говорю? О том, что есть зашоренность определенная. Эта зашоренность означает неразвитость. И когда зашоренность это существует у человека, он хоть молится, хоть не молится, он социально неразвитый человек. Это значит, что денег не будет. Ну, в конечном счете. То есть деньги дают именно социальная развитость человеку. Ну, то есть, когда у него есть вот друзья, соратники, есть в делах друзья-соратники, есть в духовном развитии друзья-соратники. И когда у него есть там друзья-соратники, у него там пойдут дела. В духовных развитиях есть друзья-соратники, так пойдут дела. Всегда все идет, когда есть рядом человек, который может тебе помочь. Тогда ты выходишь на принципиально другой уровень развития личности. Еще раз повторяю, все люди в основном очень одиноки. Из-за этого они не развиты. И денег от этого точно не будет. Даже если человек 7 пядей во лбу, у него крутой бизнес, и он все равно сам один его не сделает. Потому что у всех людей ограничены способности. Если он может, допустим, руководить людьми, он не может развивать бизнес. Если он может развивать, он не может руководить людьми и так далее. То есть всегда есть ограничения у всех во всем. И если человек социально развит, то тогда он может делать уже большие дела. В этом заключается развитие личности, понимаете, с точки зрения бизнеса. А развитие с точки зрения духовной практики точно такое же. Если у тебя есть друзья, значит тогда ты можешь побеждать себя, вот которые тебе могут в этом помочь. Поэтому ценность самая большая в этом вопросе – это именно дружба. И ты сможешь реально заставить себя бежать. Вот представьте, два варианта. Первый вариант – ты сам себя заставляешь бежать вечером. Жена рядом, дети, телевизор. Новая серия вышла, мертвые не потеют. Какой? Ну, завтра побегу уже. Ну, надо же посмотреть. А вдруг спотеет. Вот. Тоже не знаем, что там будет дальше. Вот. Понимаете? Теперь вам звонит ваш друг и говорит, слушай, ты это, выходишь на улицу? Да я сегодня что-то... Не, ну ты давай, слушай, ну, мы же договорились. Ну ладно, я пошел. Чувствуете разницу? Все. А потом приходит время, и ты все уже, тебя, ты уже не можешь по-другому жить. Тебя включило. Ну вот примерно так. человек дает возможность побеждать судьбу. Человек человеку дает такую возможность. Это происходит просто через общение. Два слова, и у тебя поменялась судьба. Незаметно это все происходит. Вот, допустим, есть друг, который очень верный к жене относится. Ты хочешь жену бросить, он тебе не даст. Он тебе говорит, ты что, дурак, ты что делаешь? И у тебя раз отвалилось это желание, все. И ты не бросаешь жену, а это принципиально другая жизнь. Поэтому развивайте себя в этом. Развивайте себя в том, чтобы найти себе тех, кто вам поможет. А потом наставник это уже следующий, это более высокий этап развития. Понимаете?
Всем вещи, спасибо за внимание. В современной психологии есть такое мнение, что как позиционируется сила слабых связей.
Что это значит, сила слабых связей?
Ну, то есть, когда человек меньше друг о друге знает, но при этом человек сам по себе из себя представляет сильную личность, вот, и поэтому сила вот этих связей, она более существенно, чем сила связи людей, которые очень хорошо друг от друга.
Да? Ну вот представьте, вы идете в бой, ничего не знаете о человеке, у него автомат в руке, автомат. Нормально?
Нет, не совсем нормально, но...
Надо бумагой запаститься тогда. В современных реалиях точно так же, как там. Если вы фирму делаете с кем-то, это современные реалии. Понимаете? А фирма означает возможность тюрьмы всегда. Или потерять все, или сесть в тюрьму. Это современные реалии. Понимаете? Я одну вещь вам хочу сказать. Не слушайте ничего современного. Знание проверяется веками. Понимаете, сейчас можно кучу теорий насоздавать. Где гарантия, что это правда? Знание проверяется веками. Изучайте Священное Писание, там все есть. Сила слабых связей. Ведь все же просто, ведь или элементарно. Понимаете, человеку можно мозги запудрить очень легко. Но истина, она очень простая, и она лежит на поверхности, понимаете? Вот я вам сказал простые слова, и сразу вас торкнуло, понимаете? Но они могут там вам зашорить мозги как угодно. Еще хочу сказать, что вы мужчины все, понимаете? Мужчина это тот, кто создан. Вот когда душа рождается, есть два направления. Первое направление это любовь, гармония, нежность, ласка, доброта. А второе направление это победа над судьбой, знание, преодоление трудностей, понимаете? Поэтому еще очень важное, что я сегодня хотел вам сказать. Если у вас нет маленьких побед на каждый день, если вы себя не побеждаете, вы не сможете быть счастливым, потому что ваше чувство собственного достоинства никогда не будет подкрепляться. И вы будете чувствовать, что у вас как будто в жизни ничего хорошего нет, как нет силы нормально жить. Понимаете, начинайте с мелких вещей, то есть побеждайте себя во всем. Сегодня помолился. Сегодня то сделал, завтра то сделал, понимаете? Заставляйте себя побеждать себя, ваше чувство собственного достоинства будет работать на успех. Что это значит? Это значит, вы пришли на ту же работу, и вас будут больше уважать, если от вас будет идти вот эта сила. Мужчина должен выглядеть как победитель, понимаете? Он не должен выглядеть как человек, который кому-то проиграл в чем-то. Нужна победа, ежедневная победа над собой. Если эта ежедневная победа есть, вы в чем-то себя побеждаете сегодня, то от вас исходит сила успеха. Вы уже настоящий человек, вы можете реально менять этот мир. И себя, и других, и женщины будут вас любить тогда. Потому что мужчине нужна от женщины именно эта сила. Сила успеха. И никогда не жалуйтесь женщине о том, что у вас что-то не получается. Она не должна об этом вообще знать даже, что у вас может что-то не получаться в принципе. Ну, ваш вопрос. Вы. А, ну хорошо, вы спросите.
Вот детям 11-13 лет, какие рекомендуете аспекты?
Мальчикам только движение. Если мальчик 12 лет, еще не в секции, время лекции закончилось, через 10 минут. Если он еще не в кружке, не в кружке умелые ноги, если он еще не движется, то значит тогда ничего не поможет. Понимаете, мальчика включает только движение, девочку включает только творчество. Понимаете, если девочка поет, рисует, танцует, она станет сильной как личность. Если мальчик себя побеждает с помощью движения, он потом и психика его станет сильной, и душа его станет сильной. Все это придет к нормальной, но только через движение включается мужчина.
Но он мальчик 13 лет, и дочка 11 лет, мальчик 17 лет. Они оба занимаются балетом, он учится в академии.
Ну все, классно. Все, вот первая стадия пройдена. Ну все, классно, все. Все, первая стадия есть. То есть это все есть, остальное приложится. Дальше это правильное отношение. Показывайте пример правильного поведения. Пускай они видят, что есть чистота, есть нравственная сила у людей. И все, а дальше вот вы и делаете, и формируете из них личность. Первое это включить человека. А потом дальше второе, показать ему, что есть ценности в жизни. И вот когда две эти вещи срастаются, человек становится человеком. Первое, включить движение у мальчика, творчество, и балет включает и то в себе. Второе, это ценности. Показывайте, что есть ценности, потому что весь мир это делает противоположное сейчас. Он всем показывает, что ценностей в этом мире нет. И все средства массовой информации, все фильмы, все новости на 90% только это... Вот это вот, понимаете? Все только блеют, понимаете? Вот если, допустим, есть только одна передача, которая мне нравится, называется «Время вперед». Там человек взял и просто рассказывает, какие достижения у нас в стране за неделю были. Смотрите передачу?
Телевизор вообще не смотрел.
А вы вот смотрите эту передачу. «Время вперед» называется. Да. Вот классная вещь. Понимаете? То есть вот посмотрел, вдохновился. Там и про добрых людей, и про то, как страна развивается. Я просто об этом говорю. Что, понимаете, таких вещей очень мало. В основном просто сбрасывают дерьмо на сознание людей. И люди поэтому все живут в дерьме в основном. Понимаете? А надо показывать чистоту. Хотя бы своим детям показывать, что есть настоящее, что-то настоящее. И тогда они становятся настоящими. Вот эти две вещи. Включить ребенка и привить ценности. Все остальное само пойдет дальше. Вот то, о чем мы на лекциях говорим. Просто с ними говорите их языком. Ладно, мои хорошие, уже все, потом мы поговорим еще там, за кулисами. Сейчас у нас... Мне посоветовать после лекции, потому что вы для меня не наставник, чтобы мне при всех что-то советовать. Понимаете, это немножко неправильная культура отношений. Но если вы мне что-то хотите сказать, вы можете после лекции подойти, я обязательно приму ваш совет. Просто если я вам позволяю с собой вести себя вот так, то есть вероятность, что от этого никто не выиграет. Потому что таких советчиков мы уже видели прямо в этом зале. Пришел один дяденька, тут начал мне тут советовать, пока его не выгнали с лекции. Причем даже без спроса особо. Из культуры отношений. Это очень важно ее иметь. Поделитесь, когда лекция закончится, подойдете, поделитесь. Или вы хотите при всех поделиться? Ладно, так. Все нормально. Я всех приветствую в Инстаграме. Желать счастья всем будет? Будем по-мужски. И так надо настроиться на звук. Надо сильно слушать те, кто молится. И повторять на их волне. Вот это вот звук памяти, это и есть тот звук, который побеждает судьбу. Есть три типа звука. Есть эмоциональный звук. Я желаю всем счастья. Или у мужчин. Я желаю всем счастья. Это эмоциональный звук. Он не побеждает судьбу. Он просто самоутверждение. Второй тип звука, это когда человек от себя что-то. Я желаю всем счастья. Это тоже не побеждает судьбу. Это внутри судьбы происходит звук. А третий звук, это звук памяти. Когда ты сильно слушаешь тех, кто молится, и как они в их настроении повторяешь. Вот этот звук памяти, это и есть тот звук, который отвлекает тебя от судьбы. И потом дает возможность энергии Бога заходить в сердце и побеждать судьбу. Учитесь этому звуку, он очень сложен по своей природе. Ему надо учиться реально, стараться изо всех сил. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.